так давно пришел в церковь. И мы будем каждого брата представлять, от какой церкви, какое служение. Сейчас перед молитвой будет говорить слово брат Анатолий Иванович Маленко, благовестник Криворужской церкви.
Дорогие друзья, братья и сестры, гости, кто есть на этом месте, детки дорогие, мы счастливы с вами, что можем в такой прекрасной обстановке объединиться нашими молитвами, словословиями нашему Господу и возблагодарить Его сердечно за то, что Он живой Бог, которому мы поклоняемся, в которого мы верим и доверяем Ему. Он ведет нас путем Своим вечное Свое Царство. У каждого народа есть своя история. На страницах Писания мы много читаем о народе израильском, которого Бог вел своим особым путем. На пути, вот особенно из Египта, когда они шли в обетованную землю, много было у них различных трудностей, преград на пути. Но в Слове Божьем мы читаем, что Господь их вел. И это ободряло, это радовало многих их. Написано, что вел он их и днем, и ночью, в столпе облачном и огненном, и довел. Вот это самое главное, дорогие друзья, что Господь довел, потому что они доверились Господу. Не все, правда, многие из них роптали, и Господь посылал или допускал вот и змеев на них, и неприятелей различных. Но мы видели, как Моисей поднимал руки к Господу, к небу, чтобы защита Божья, она была над ними. И мы видим, что Господь вел их так дальше. У нашего народа, у нашего вот братства, Совета Церквей, есть тоже своя история. Это богатая история, несмотря на то, что так вот, если взять в сравнении с вечностью, 40 лет – это очень мало. Но в сравнении с нашей жизнью, то все-таки это немало. Это большой путь, это трудный путь, которым шло наше братство. И мы благодарим Господа за то, что Он до сего места довел нас. В свое время Самуил, он тоже поставил между Массифою и Сеном вот камень и сказал: «Авен-Езер», то есть до сего места помог нам Господь. Мы благодарим Господа, дорогие друзья, что до этого места и нас Господь довел. Вел путем трудностей. И сейчас вот время такое, что когда мы можем так свободно, в такой свободной обстановке собираться, мы не думаем о том, что сейчас придет милиция, будет разгонять нас. Хотя многие эти годы мы, особенно в нашем городе, редко проходили собрания без милиции, когда разгоняли нас. Я очень благодарен Богу за то, что я вырос в этом братстве. С самого начала его вот возникновения, еще подростком, еще вот таким мальчиком был. Но запомнились мне эти страницы вот этой нашей истории и нашей церкви в нашем братстве, когда нас тоже возили вот в эти камеры, и там, значит, допросы делали, когда разгоняли эти служения, когда нам не давали спокойно собираться, но жажда у нас была к служению, к слушанию Слова Божьего, и мы стремились, не смотрели ни на что, мы дорожили каждым общением и ценили его, и Господь благословлял нас. И вот в 113-м псалме, друзья, я желаю прочитать один стих, 9, здесь такие слова сказаны: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Всю ту славу, дорогие друзья, мы желаем отдать Господу нашему, несмотря на то, что братья наши, они тоже и сестры многие пострадали, жизнь свою отдали. В нашем городе был замучен также один брат-проповедник, Библенко Иван Васильевич, который тоже так вот показал добрый пример для молодого поколения, как нужно верно служить Господу, чтобы и мы могли подражать, так написано, смотря на кончину их жизни, подражать вере их, вере наших вот отцов, наших дедушек, которые тоже, несмотря на то, что в таком преклонном возрасте многие из них были, но они не дорожили своей жизнью, они любили Господа, и они эту любовь зажигали в наших детских, еще молодых сердцах, чтобы и мы теперь могли нести ее вот и среди народов, окружающих нас, среди неверующих людей, и также, чтобы и в Церкви Божьей, среди молодого поколения мы могли вот этот факел любви передавать дальше, чтобы и дети могли, и наши подростки могли загораться вот этим пламенем любви к Господу и нести его дальше. И мы, дорогие друзья, сейчас также обратимся к нашему Господу и в наших молитвах возблагодарим Его за то, что до этого места помог нам Господь, чтобы славу, которую Он достоин, мы не могли приписывать себе, потому что только Господь, только Он вел нас. Если бы не Господь, так мы читаем, да скажет Израиль, то давно бы нас уже могли истереть с лица земли, потому что грозили так, потому что еще Хрущев, он тоже говорил, что я по телевизору покажу последнего верующего баптиста как экспоната, но мы видим, что его уже нет, а церковь есть, а дети Божьи, они не уменьшилось их количество, а еще больше есть. И поэтому пусть нашему Господу будет слава, а мы в наших кратких молитвах возблагодарим нашего Господа за это прекрасное общение, которое мы имеем, в котором мы еще будем слушать о той истории, которую шло наше братство, наша область, наши церкви. И пусть Господь поможет и благословит нас в этом. Аминь. Склонимся в молитве к нашему Господу.
Церкви о прошедшем пути. У нас есть наглядное пособие, фотографии того времени, служений, разгонов. Пожалуйста.
Друзья, будут в нашем собрании еще братья старцы делиться о пережитом. Они, наверное, смогут лучше рассказать, чем я. Я хочу прочитать, друзья, из Слова Божьего, а потом немного рассказать. Книга Исход, 33 глава. Молитва Моисея Господу. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Друзья, молитва Моисея Господу, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Мы сейчас вспоминаем пройденный путь. Друзья, но было время, когда рабы Божьи, дети Божьи, обращаясь к Богу в молитве, просили, чтобы Бог открыл путь наперед. Открой путь, дабы я познал тебя. Господь заинтересован, друзья, в том, чтобы мы правильно шли Божьим путем и реагировали, чутко реагировали на всякое отклонение от истинного Божьего пути. Но это будет возможно только тогда, когда мы познаем Бога, идя этим путем. Если, друзья, у нас будет цель только путь знать, Господи, как же мне поступать, как мне идти, друзья, но при этом не будет стремления познать Бога, мы собьемся с того пути, мы не сможем пройти. Хочется, друзья, в нескольких словах так краткий обзор о пути церкви, о пути братства. Вы знаете, что в 60-е годы Господь возбудил детей Божьих молиться о том, чтобы Господь повел церковь по пути очищения. А потом начались отдельные группы небольшие выходить из официальных церквей для того, чтобы проводить собрания отдельно. Основными причинами, побудительными мотивами были какие? Когда детей не пускали в собрания, то богобоязненные родители вынуждены были собираться в отдельных местах для того, чтобы можно было на собраниях присутствовать с детьми. Друзья, когда пришлось немножко так работать с материалом по истории, статистики. В нашей области только, друзья, вот немало было тех братьев, которые вынуждены были пройти, и сестры также были, через тюрьмы. Почему, друзья? Потому что узкий путь, тернистый путь, Он тогда, за него нужно было платить цену. В нашей области, друзья, 24, а может быть даже больше, может быть не вся информация, человек из верующих, которые сидели в тюрьмах за этот период. В общей сложности, друзья, это более 60 лет тюрем, только лишь по нашей области. И не менее 40, до 40 судимостей. То есть были судимости, которые друзьям присуждали тюремные заключения, иногда штрафы. Брат Анатолий Иванович уже упоминал о том, что с их церкви, Криворожской церкви, один брат после того, Библенко Иван Васильевич, после того, как он отбыл срок в тюрьме, и в скорости после этого, как он освободился, он был замучен. Его убили, потому что он сохранил верность Господу. Друзья, вот такую цену многим пришлось платить за то, чтобы мы сегодня имели собрание. Конечно, когда началось отделение, то сперва небольшие группы, отдельные семьи собирались отдельно, а потом многие друзья из верующих, увидев, что Бог благословляет такие собрания, массовый был поток, но когда начались гонения, то многие оставили этот узкий путь, потому что не готовы были платить такую цену. Братья и сестры, которые постарше, помнят хорошо, как в то время нагнеталась обстановка среди населения, как часто практиковались товарищеские суды, когда людей собирали для того, чтобы настроить против верующих, насильно привозили верующих на эти суды, и различную грязь и клевету открывали, излагали для того, чтобы народ был настроен против верующих. Очень часто использовалась клевета в прессе. И знаете, так делали порою, что механизм такой был. В газетах напишут о верующих, плохое напишут. И пишут, что детей в жертву приносят. И знаю случай такой в Кривом Роге, когда было всесоюзное общение молодежи намечено в 1966 году. Власти привезли мертвого ребенка в машине для того, чтобы подложить и потом обвинить верующих. Вот они принесли в жертву ребенка, вот мы нашли. Но слава Господу, Господь вступился, и Он не дал этой клевете осуществиться. Друзья, так практиковали. И когда в газетах, поливая грязью, чернили народ Божий, после этого созывали товарищеские суды, и такая была постановка вопроса, как бы общественность требовала, чтобы прокуроры принимали меры. А после этого следующий шаг был, друзья, это народные государственные суды, уголовные, сроки давали верующим за это. Вот таким вот путем многим детям Божьим пришлось пройти. Очень часто, друзья, когда судили верующих, детей Божьих, то не сообщали родственникам, где будет проходить суд, для того, чтобы верующие не могли прийти, для того, чтобы не могли ходатайствовать. Сроки, даты судов тоже умалчивали. Но иногда делали показательные суды, то есть, опять же, для того, чтобы больше очернить детей Божиих. Друзья, многим верующим приходилось и от сотрудников на работе терпеть притеснение. И опять же, это больше по влиянию органов КГБ, которые настраивали народ. В одной из статей клеветнических такой есть эпизод, когда брат-служитель, работая на производстве, и там пишут: «Комсомольская молодежная бригада, которые идут впереди, а вот среди них оказался, как изгой общества, верующий. И не случайно они отказались, чтобы он работал в их бригаде». Друзья, до поры до времени же работал. А потом после настроя общественности через средства массовой информации от органов власти, очень часто на начальство нажим оказывали органы власти для того, чтобы ущемлять верующих и причинять ущерб. Друзья, когда мы сейчас собрались здесь, я сижу и смотрю, что сегодняшнее собрание отличается от тех собраний, которые мы имели иногда раньше тоже в лесах или в посадках. Чем отличается? Друзья, с одной стороны, никто нам не препятствует. Бывало так, что мы, когда приходили, то оглядывались по сторонам И недолго приходилось порой ждать, когда приходили милиция, дружинники. Иногда просто фотографировали. Это было и в лесах, и в домах. Иногда разгоняли, переписывали, нарушали благоговение. И, как уже брат говорил, многих за это судили. Друзья, но еще знаете, чем отличается наше собрание сегодняшнее от тех собраний? Я вижу, что тогда была жажда у народа Божьего больше. Вот так вот смотрю в процентном отношении, сколько из наших церквей людей здесь присутствует, многих нету. Почему? Неинтересно, может быть. Проще, может быть, в собрании, в молитвенном доме. Жажда тогда была больше. Почему вынуждены были дети Божьи идти в посадки, в леса? Друзья, не всегда погода такая была, как сегодня. Посмотрите, какую милость там Господь сегодня дал. И не очень жарко. И дождя нету, и не очень холодно. Слава Богу, тучки есть, да, хоть солнышко спрячется. Друзья, а иногда в дождь, иногда в снег. Дети Божьи приходили в леса, в посадки, по сугробам, по росе, и там проводили собрания. Иногда рано утром или поздно вечером. Друзья, почему так? Потому что те дома, которые предоставляли верующие для собраний, иногда конфисковывались. Иногда разрушались. Вот у нас есть, друзья, церковь в Верхнеднепровске. В то время, когда вот 60-70-е годы, там вообще было несколько человек членов церкви. Совсем мало. Но и там эта группа детей Божьих, она мешала врагу душ человеческих. Друзья, может быть, враг боялся того, что сегодня мы видим. Сегодня церковь более чем 10 раз выросла там. Трудятся, благовествуют, группы образовались. Друзья, и тогда вот в этом доме, жилом доме, там, где наши друзья жили, приехал трактор для того, чтобы разрушить этот дом. Для того, чтобы... А там детки, многодетная семья. И слава Господу, что Господь вот, ну, смягчил сердца трактористов. Отказались они от этой затеи. Говорят, пусть кто-то другой это делает. Мы не можем это делать. Еще хотели, предлог искали. Друзья, и не раз такое было. В Днепропетровске, когда вот в начале пробуждения, в начале 60-х годов, отделившиеся братья и сестры собирались в доме по улице Жданова. Недолго там собирались. На Пасху было первое служение, на Троицу последнее служение. Этот дом конфисковали. Вот уже 40 лет этот дом принадлежит, там сделали ветлечебницу сейчас. Друзья, братья пытались, узнавали, как это, возвратить его, но пока ничего не получилось. Да, друзья, по этим причинам приходилось детям Божьим идти в посадки. Сейчас мы имеем молитвенные дома, сейчас не обязательно нам идти сюда. Но так вот Господь положил на сердце братьям провести на природе это общение. Зачем? Друзья, нам дорого вспомнить тот путь, каким Господь нас провел. Друзья, гонения преследователей, они касались также и христианских семей. Они были обрушены и на деток, которые, ну, подобно как мы здесь сейчас видим, когда вот попытки были к лишению родительских прав. Алексей Степанович Кравчук, вот когда его хотели лишить родительских прав, то его дети вынуждены были скрываться и жить в другой семье. Они жили в Запорожье, в семье верующих друзей. Почему? Потому что дома, если бы они жили, их бы могли бы приехать и насильно увезти из дому. Друзья, и таких случаев, таких свидетельств немало, друзья. Потому что вот враг душ человеческих, он всегда прилагал усилия, чтобы детей не воспитывали в страхе Господнем. Вы знаете, как еще в Египте было, да? Ну сами идите, да, детей зачем? Потом это повторялось неоднократно. Зачем? 18 лет исполнится, потом пусть сами дети решают. Господь, друзья, от нас требует совсем другое, чтобы детей наставляли с детства и воспитывали правильно, так, как Господь это хочет. Когда на одном из судов судили братьев и различные выдвигали ложные обвинения, один брат из подсудимых говорит: «Ну мы же не воры, не насильники». Кто-то говорит: «А разве насилие над детской психикой – это не преступление?» Зал встречает это высказывание дружным смехом. Друзья, а теперь мы видим, какое насилие над психикой верующие оказали, что они воспитали детей своих богобоязненными, честными, и путь вот правильный указали детям. И какой результат воспитания тех, которые своим детям позволяли все, что они хотели. И кто-то там говорит, ну, неужели можно исправить и простить то, что вот они лишили своих детей различных удовольствий и прочее там перечисляют. Друзья, слава Господу, что верующие родители не все позволяют детям. Почему? Потому что вседозволенность, она к хорошему не приходит. Очень часто, друзья, проводились обыски. У меня нет точных данных, сколько обысков у нас по области прошло, но очень часто проводились обыски в домах верующих. Всю литературу, альбомы, фотографии, магнитофонные записи конфисковывали и почти никогда не возвращали. Мне приходилось работать в музее историческом, в архивах. На некоторых фотографиях стоит пометки. По-видимому, оперативники, милиция помечали стрелочки, указано фамилия, имя, отчество. Ну, вот братьев, которые совершали видное служение, это они пользовались этими фотографиями для того, чтобы им легче было работать и потом составлять различные вот обвинения против братьев. Иногда конфискованные литературы и фотографии, органы власти, я был когда в музее, мне говорит сотрудник, они делали так. Верующим сказали, мы этот весь материал передали в музей исторический, а сами не передавали, потому что верующие потом не требовали. Совсем недавно брат делился, что кто-то из людей принес христианскую литературу, несколько книг, там еще что-то, которые нашли на свалке. По-видимому, они лежали в каких-то комнатах и кабинетах, а потом они там мешать начали, их выбросили просто на свалку. Но для детей Божьих это очень дорого. Цена, которая за это уплочена, тоже высока. Еще брат немного расскажет о служении издательства «Христианин». Друзья, и понятно, что нам это больно, когда так небрежно относятся к этому. Вы, наверное, все знаете, что в 80-м году в Днепропетровске была арестована печатная точка издательства «Христианин», где издавалась духовная литература. После этого ареста, когда был проведен общественный суд, там, где поливали грязью верующих, на стендах была выставлена литература, которая печаталась в издательстве «Христианин», то из трибуны говорили, вот здесь антисоветский материал против нашей Родины. А когда кто-то из людей подошел, сказал, можно посмотреть, покажите, где здесь что-то есть на эту тему, то, конечно, они этого не дали. Они не дали людям возможности познакомиться и почитать. Еще такой эпизод. Вот когда я работал в музее, в архиве, читаю «Праздник жатвы, церковь ЕХБ». Следующая фотография. Нелегальное сборище под видом празднования праздника жатвы. Церковь СССР и ХБ. Я думаю, друзья, вы уловили разницу. Когда верующие, дети Божьи, вот собирались для празднования христианских праздников, если это были верующие из официальных церквей, то это отмечалось как праздник жатвы, как служение законное. Если это были церкви, отделенные от братства, то это уже считалось нелегальным сборищем. Вот такими, так классифицировалось служение и труд детей Божьих. Друзья, я хочу закончить вот такое краткое свидетельство. Думаю, что еще дополнят братья вот такими словами из послания к евреям. И что же скажу, не достает мне времени, я бы добавил, и информации у меня не достает, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Ефае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в молотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир был
мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, и по пещерам и ущельям земли. Друзья, кто-то верою побеждал, а кто-то верою терпел мучения. Вот Господь сам усматривает, каким путем провести нас. Пусть Господь и нам поможет, так как Моисей молится: «Господи, открой путь, чтобы я познал Тебя, потому что еще нам впереди идти». Господь хочет, чтобы мы также ясно видели тот путь, по которому нам идти. И оглядываясь назад, также, друзья, мы можем сказать: «Господи, открой нам пройденный путь, увидеть, оценить, чтобы мы познали Тебя». Ведь это воспоминание, друзья, оно нам помогает также больше Бога познать. Его милость, Его могущество, Его силу, Его обетование, которое Он дает, и мы видим исполнившееся в жизни Церкви, когда Он сказал: «Я создам Церковь, и врата ада не одолеют ее», несмотря на то, что так много было усилий направлено против Церкви. Аминь.
Дорогие друзья, братья и сестры, я очень довольный, я так смотрю, и сердце радуется. Вот у нас написано здесь текст: «Помни весь путь, по которому вел тебя Господь». Второзаконие 8:2. Вы знаете, братья и сестры, нам вот, когда мы распределяли слово, сказали: не больше 10 минут. Я такой не очень разговаривающий. Для меня казалось, и 5 минут, я бы лучше согласен слушать, чем говорить. Я тоже хочу напомнить место, потому что я буду говорить немножко и не только путь, который уступили мы в этот путь, но и второе послание Коринфянам с 3 главы, 2 стих и 3. «Вы наше письмо написано в сердцах наших, узнаваемыми и читаемыми всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написано не чернилами, но Духом Божьего, не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца». Вы знаете, друзья, братья и сестры, что мне сейчас как-то иначе интереснее, чем тогда было. Хотя много можно вспомнить чего. Я так смотрю, вот тексты стоят у нас, смотрю, и красивые какие. И уже сколько вот мы начинаем уже стоять. В то время, когда только начиналось наше братство, уже давно их не было. Это, может быть, успели, только 5 минут постояли бы, а то, может быть, и до этого не стояли. Вспоминается, друзья, почему мы вышли в первые годы, когда вот начиналось наше братство. Ну, вот такой пример я приведу. Приходим мы в собрание, уже до того такие были намеки, что вот у нас в церкви разделяющие такие всякие знаки, знаете, какие надо очернить их. Ну вот я пришел со своими детками в собрание, я веду больше немножко. Ну, жена ухаристка была, а меня в фортке преградили путь. Не разрешается детям заходить в собрание. Ну что, ее пропустила, а я стою у фортки. Не пропустим. Ну, стоял, поехал домой. Отхожу, а дети спрашивают: «Папа, а чего нас не впускают?» Вот здесь дочка присутствует и сын, который сейчас на Урале пресвитером. Ну, а что можно сказать этому ребенку, чего нас не впускают? Даже не знаешь, ну, что ему сказать? Что можно сказать, когда не впускают? Ну, собственно, это было начало уже таким явным отступлением от этих церквей от Господа. Детей не впускать, проповедникам, которые приезжают, не давать, ну и призыву никакого не делать, крещение не преподавать до 30 лет и много другое, средства все сдавать и все условия. Ну что, собрались братья, что будем делать? А как собраться? Мы собирались даже в те времена, вот выйдем было, и на Мирном, хотя еще не жив на Мирном, у кусты заберемся, там проводим, как же будем дальше, как вот будем дальше, здесь некоторые братья присутствуют, которые... Выезжали мы в Кайдальские вот, леса, там собирались как-то, ну как же организовать, ну как все это, чтобы произвело все. Ну, вы знаете, мы планируем, а Господь по-другому. И вот таким путем пришлось нам отделиться. Ну и все, у вас наш адрес всего было, вы знаете, это пресвитера, которые поставлены были органами, и всей церкви, и всем, что это отступники, и не были они нашими, и, ну и так дальше, очень много было в наш адрес пущено. Но слава Богу, надо сказать, что когда мы отделились первое время, ну что вот, Иван Яковлевич говорит, что отделение сейчас, вот много так бывает разделений. Но отделяться, друзья, от того, где хорошо, не надо. А вот где беззаконие, оттуда надо. Да и сам Бог сказал, что выйдите, отделитесь, и что еще? И не прикасайтесь. И Бог таким образом отделил. Сразу, знаете, нас очень много было, очень много. А когда только началось гонение все, ну сразу, как вот, знаете, когда Гедеон отделил, а Бог посмотрел, это много. А это много, говорит. Ну и помните, с 32 тысяч сколько первые ушли? Кто ушел? Вы помните? Боязливые, да? И сколько? 22 тысячи ушло. А Бог посмотрел, Гедеон говорит, еще и этого много, 10 тысяч, этого много. Вот так у нас, друзья, когда началось, отделилось очень много. А потом, когда началось, из этого много осталось, видимо, тоже третья часть. А когда же начали на наши рубахи трещать, и уже и плащи срывали, тогда уже еще меньше стало. Но слава Богу, Бог все-таки бьет. Вы понимаете, что тяжело было. Ну, а потом как-то к этому уже привыкли. И гоняют, и... Ну, вот брат первый говорил, вот Павел Иванович, что все было. И было, и... Ну, все было. Ну, слава Богу, все это пережилось. И я сейчас так смотрю, братья и сестры. И мой дух радуется. Вот тогда вот смотрю, с деточкой, как спокойно. А вы знаете, все эти посты 40 лет, ну, меньше, вот сейчас уже, слава Богу, свобода. А тогда было, все настроены были, даже маленькие дети, и те уже так сидели. Почему? Так был близок Бог каждому присутствию. Настолько близко, друзья, что упование только на Господа. Сейчас мы как-то расслабились в этом отношении. Почему? Потому что никто не тревожит. Вот здесь все это смотрит, каждая природа, все хорошо, все прекрасное. И таким образом вот мы отошли. Отделились. И надо сказать, друзья, что у нас собиралось тогда мало количества. И за этим количеством, вы знаете, что ночами органы КГБ дежурили, чтобы куда они пойдут. Напротив моего дома, допустим, стоит с самого утра и дежурит, где же они будут собираться. Помню, как-то проводим жатву в лесах. Ну, проходим, стоять и там, смотрим, бочки понадевали. Ну, мы же уже знаем, что это, кто это, что это. Когда собрались так жатву проводить, ну, тут нас окружили, человек 40, наверное, дружинников, и там и прокуратура, все приехали. Ну, я так сижу в стороне. Дмитрий Петрович Синяков, вы помните некоторые, значит, у нас голос одинаковый с ним. Ну, хор поет, Дмитрий Петрович там, и я сижу в стороне, так, приехал, он доходит до Дмитрия Петровича сзаду, и Иван Афанасьевич, Иван Афанасьевич. Ну, а Дмитрий Петрович стоит, не вглядывается, а они зовут, они же думают, что это я. Ну, я так сижу, смотрю. Ну, все члены сверху смотрят. Я спрашиваю, ну, что там такое? Ну, вы знаете уже. Ну, и тогда тоже это. Надо сказать, друзья, что вот эти дружинники, когда окружили нас, ну, их настроили, что это такое произойдет, что-то страшное. А когда они приехали, посмотрели, молодежь поет, и они смотрят, развязывают в карман повязку. Еще другие... И вжив карман пов'язки. Смотришь, що тут нічого нам делать. Ну, начали записувати це все. Ну, я там сказал, что друзья, напишите, запишите некоторых. В конце концов, позволили нам покушать. А потом еще они говорят, ну так, мы не будем вас, вы напишите нас, мы вас, и значит, на этом на мирном разошлись. Ну, вот такие служения проходили. Вы знаете, братья и сестры, что это служение еще больше привлекало, нежели мы стояли вот так у домах, проповедовали, так и громогласно все. А вот эти гонения даже пополнялись в церкви. И они сами даже говорили, что мы вас заставляли и организовывали вам церкви эти. Почему? Потому что люди видели все это. Я скажу, когда один брак проходил, брак, то настолько нас ехала милиция и прокуратура, они хотели оградить, чтобы не допустить людей посмотреть на этот брак. Но этим самым сделали они так, что народ еще больше собрался. Еще больше. Ну а потом, когда машина ехала с братьями, милиции упустили одну машину вперед и сзаду. Ну а люди же смотрят, что это правительство, на какая-то машина, значит, вот так брат без очереди приехали туда, чтобы не держали, чтобы не было свидетельства. Все в очереди в ту сторону, первую это распишите и пускай выезжают. Люди смотрят, что это такое, что без очереди, вот так и милиция. И этим самым они даже сами не знают, что они делают. И сами не знают, что они делают. Друзья, после этого я вам скажу, что мы бы столько не смогли сделать. Мы бы столько не могли сделать, сколько они сделали сами. Я еду на через несколько дней, ну, сел один, а ты слыхал, что там вот там на Корее произошло? Там человек 500, говорит, была такая свадьба, и вот рассказывает мне, я уже слухаю, что, как было. Вы знаете, мы бы не смогли то, что все население услышало о Боге. И надо сказать, что это не мы, а это Бог делал. Это Бог делал. Ну, что касается судимости, конечно, уже брат напомнил, сколько это наше братство просидело. Вот здесь один из братьев Совета Церкви, Иван Яковлевич, вот потом скажет еще, который тоже больше 20 лет просидел, это тоже не маленькая катушечка, которая разматывалась в нашем братстве. Ну, пришлось немножко. Я хотел бы немножко, братья и сестры, я прочитал, что мы вот письмо читаемое. Вы знаете, когда находился в зоне, там судили из Чернобыля, когда произошло, и судили главного инженера Чернобыльского, это, Чернобыля этого. Ну, дали ему 10 лет, и в нашу как раз в вокалку он попал. Ну, я стал, начал беседовать, а его уже, когда ему дали 10 лет, предупредили, еще Киеву предупредили, ты будешь вот там, в такой зоне, вот так, значит. И говорит, ни с кем ничего не разговаривай, то ему предупредили. А там есть старичок такой, говорит, вот только можешь ему доверяться, с ним разговаривать. Когда я ничего не знаю, стал беседовать с ним, а он мне говорит, да мне у вас уже в Киеве предупредили, говорит. Все в Киеве предупредили, что только с вами можно говорить, а больше никому ни о чем не говори, говорит. Поэтому, друзья, слава Богу, Бог действует таким путем. Ну, руководство там вызывает, ну почему, да как. Почему вот за это вы попадаете сюда? Я говорю, вы понимаете, если бы я пришел в прокуратуру и в КГБ сказал, что ну пустите, я пойду проповедовать в тюрьме там. Ну, они показали, ты что? Ну так же, я пустят меня в лагерь или куда-то, или проповедовать во Христе. А Бог делает по-другому. Ну, если так не пускаете, вон таким путем, через тюрьмы, через лагеря. И все узнали. Еще больше было свидетельств в тюрьмах, в лагерях, вот таким образом, чтобы братья сидели, ну, надо сказать, сидели не напрасно. не напрасно. А этому свидетели вот и мы с вами. И вот это сидят дети, это все свидетели пройденного пути нашего братства. Стоило, друзья, просидеть, стоило бы все. Это оправдывается. Сколько душ, которые бы не знали. И если бы мы пошли тем путем, который нас вели, который извратили и до сегодняшнего дня, вот этим всем законодательством этим, это ужас, может, многие читали, что представлялось церквям делать и как молиться, кто-то должен мною распоряжаться, что я, как я должен молиться Богу, как я должен ходить, ну, все буквально, я должен ходить, как я в одном журнале читал, лучше быть рабом Христа, нежели генералом у дьявола. Вы знаете, друзья, что они хотели, чтобы верующие наши братцы стали рабами им. Ну, друзья, Бог послал по-другому, предоставил возможность брата. И я вот так сегодня прохожу этот путь, смотрю так, я прямо радуюсь этому. Радуюсь, смотрю, дети, молодежь, ну, а нам уже, старикам, конечно. Ну, вот сегодня я слушаю, я не знаю как, но я больше слушаю и даже понимаю, и вспоминаю, да, путь это был, и это было. И как-то и меня оживает с вами, как-то, понимаете, мне веселее становится. Ну, я не стану, я хотел бы немножко больше, но у меня и времени уже его проходит мое. Скажу, друзья, что сохранить этот путь нужно до дня пришествия. А он скоро придет. Господь скоро придет. И знаю, друзья, и сегодня, кто здесь присутствует, конечно, вам неизвестно многим, что это было. Этот братья рассказывает только, как бы, только вершечки. А глубину пережитых, то, что братья пережили, ну, это, конечно, некоторым даже невозможно рассказать. Пусть Господь поможет, друзья, и будем брату Борису и Павловичу, напомним, что за все будем благодарить, молиться об этом. Молитесь, друзья, братья, которые пережили много, о наших церквях, о нашем целом союзе церквей, потому что если бы не было нашего братства, я не знаю, какая бы вера на сегодня существовала. Я не знаю, что бы было с этой верою. Конечно, друзья, на сегодняшний день то, что мы тогда не слыхали, разных течений. Сегодня что только хочешь. Что только не хочешь, все есть. Будем дорожить, друзья, братья и сестры, нашим братством, благодарить Господа и поддерживать, как Аарон и Хор, поддерживая молитву Моисея. Ну, а за все пусть будет нашему Господу слава. Аминь.
И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И еще на память скажу стишок, когда Господь призвал Моисея пойти в Египет и вывести народ Божий оттуда, то Моисей сказал: «Господи, если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас». Вот. И так, конечно, было и с народом Божьим в те дни. Братья, уже, конечно, останавливаюсь, что каждый народ, у каждого народа имеется своя история. И у нашего братства история, конечно, имеется, но эта история особая, с большими трудностями. Вот. И с большими скорбями эта история совершалась нашим братством. Потому что братья и сестры, церковь Господня очень терпели большие переживания и гонения. Вот, сегодня стоит вопрос вот перед тем поколением, перед теми братьями и сестрами молодыми, которые вот уже уже были совсем маленькими, еще когда уже началась свобода, а другие уже родились и уже понимают многое. Вот. Но как все было в прошедшие дни, они себе не знают и не представляют, и задают вопрос, ну почему же произошло разделение? Вот. И братья говорили, я только хочу немножко дополнить. Причиной разделения стало то, что первое, что когда вышло инструктивное письмо, из братья прислали из всех Б, по церквям разослали, то начали этот материал братья приводить его в дело, в действие приводить. Значит, что там написано было, чтобы молодежь не пела в хоре, не рассказывала стихи, чтобы братья, кроме троих, был так называемый исполнительный орган в церкви. И в этот исполнительный орган входило три брата. И они только должны были проповедовать, три брата. Больше никто не имел права. Вот. Потом детям запрещалось вообще какие-то стихи рассказывать, или и молодежи, и петь. Все это было запрещено. Кроме всего того, уже детям до совершеннолетнего возраста запрещено было посещать собрания. И уже здесь братья об этом говорили, я только чуть-чуть дополню. Когда моя жена шла в собрание с грудным ребенком на руках, то дежурили на калитке, что вы думаете, братья-служителя дежурили, ну никто другой, братья-служителя. И что? И кто шел с детками, как и брат Афанасий что-то сказал, шел с детками. И моя жена шла с грудным ребенком. Ну, можете себе понимать, что представить, что такой ребенок может понять? И братья сказали, нет, нам с детьми не надо сюда, чтобы приходили, потому что нам сказали, кто будет с детьми сюда приходить, нам закроют собрание. Вот, милые друзья, какая причина всего была. Угроза была закрыть собрание. И вот братья, сестры, имеющие детей, что же, двери закрыты в Царство Небесное братьями для деток. Стали думать, братья, собираться и... Такие вот семьи с детками начали что, по домам собираться, по домам, чтобы с детками вместе, и все. И вот это вот была вина братьев, что уже братья отделялись. А кто же отделил? Вот мы можем сами рассудить. Значит, что? В первое время, когда несколько семей собиралось, вот, приезжал к нам Иван Яковлевич, как сейчас очень помню, и среди нас проводил духовные беседы, беседы из Слова Божия. Это говорит о том, что братство наше, друзья, действовало так, как написано, что если ты, Господи, не пойдешь, то и не выводи. Значит, братья прилагали все усилия, чтобы народу Божьему разъяснить волю Божию. Вот. Проводились беседы, чтобы по заповедям Божьим жить и поступать благоразумно. Потом, через короткое время, к нам приехал брат Коваленко Ефим Тимофеевич из Киева. Вот, брат, имеющий право рукополагать служителей. И рукоположил у нас служителей, рукоположил брата Иотку Михаила Леонтьевича, который уже в вечности.
пресвитером, а Николая Васильевича диаконом Перепелкина и Петра Степановича Вандюка тоже диаконом. Потом он рукоположил еще в диаконы Дмитрия Гавриловича, и который в вечности уже, и Афанасия Родионовича в Старых Кайдаках рукоположил, тоже его уже нет в живых. Вот так начали братья трудиться. Вот. И что же, собирались вот так по домам. Ну, знаете, это все неудобство. Потом на поселке Крупской, там собирались братья-пятидесятники, был молитвенный дом зарегистрированный. Вот. И они купили себе больший дом по размеру и оттуда ушли. А хозяином этого дома был сын неверующий нашего брата Верхоробова. И приняли братья решение, чтобы перейти в этот дом, поскольку он приспособленный уже для собраний. И мы туда перешли. И как брат Павлик сказал уже, что мы там проводили служение от Пасхи до Троицы. Вот. Значит, что? Прежде чем перейти с сыном, сын поставил вопрос, а вдруг заберут, то как? То я же ни с чем останусь. Значит, что? Договорились, что если заберут дом этому сыну неверующему, братство выплатит 4000 рублей. Вот. И что же? Дом у нас отняли, остались без дома. Потом в церкви собирали деньги и выплатили, рассчитались. Остались без средств и остались без молитвенного дома. И так время проходило. Начали собираться опять по домам. Вот. Я помню еще, друзья, такой один эпизод. Один эпизод такой помню, когда мне пришлось некоторое время посещать собрание на Гринченко, где брат Богдан живет и сейчас, и сестра Люба в ихнем доме. И помню, что туда прислали предписание такое власти из 18 пунктов. В основном там делался упор на устройство, на благоустройство противопожарной безопасности. Значит, что? Устроить пожарный гидрант, площадку заасфальтировать, где могла пожарная машина разворачиваться. Участки, конечно, у нас маленькие у всех, и кто же мог там такую площадку сделать? Ну и так много, и таких подобных пунктов. Пропитать все эти древесные конструкции этим самым антипожарным раствором. Да, и что же делать? Братья остались и начали советоваться. Что же делать, братья? Как быть? Долго сидели, думали и на братском, и предложили братья, что только написать письмо правительству. Вот. И написать. Друзья, ну если по почте отправить, куда-то письмо дойдет. Вот. Все же знали, что дальше города оно не пойдет. Да. И что же? Отвезти в Москву, говорят, там есть специальный ящик для жалоб, где-то у Кремлевской стены, и бросить туда. Нет, не пойдет. Там, конечно, ведется наблюдение за этим ящиком. Кто бросает, и потом эти письма проверяют. Еще один вариант есть, вспомнили. Значит, в приемной ЦК имеется отдел писем и жалоб, где принимают эти письма. Вот по предъявлению паспорта, кто сдает. Значит, записывают данные паспорта и, значит, там нумеруют это письмо и принимают. Да, кто же, друзья, кто туда повезет? Это ж один Бог знает, вернется человек оттуда или нет, когда сдаст это письмо. И одна сестра, которая сейчас в Америке, сказала, что она повезет. И она повезла. И знаете, друзья, все Бог благословил, с молитвой все, провели сестру, и она повезла, сдала это письмо и благополучно возвратилась. И после того за это предписание никто ни слова не вспомнил из представителей властей. Так, друзья, мое время истекло, у меня есть много материала, но я не имею права по времени, потому что и другим братьям нужно сказать. Аминь.
Братья и сестры, что мы сегодня имеем здесь возможность быть на лоне природы. Знаете, лучше быть на лоне Авраама или в аду? Где лучше быть? Да, лучше быть на лоне Авраама. Там радость, там счастье, там покой, там человек услаждает свою душу. Но для того, чтобы быть там, нужно пройти земным путем, трудным путем. И об этом пути Иисус Христос сказал. 16 глава Евангелия Иоанна, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Дорогие друзья, мир побеждается только с Богом, с Иисусом Христом. Инакше ее победить невозможно. Мир хотел победить Иисуса Христа, но не смог. Он хотел победить апостолов, но не смог. Он хотел победить наше братство, но не смог. Вы знаете, пророк Исаия записал такие слова. Вот 9 глава, 13 стих. «Радуйтесь, небеса, веселись, земля, и восклицайте горы». От чего восклицать и радоваться? От радости. «Ибо утешил Господь народ свой, помиловал страдальцев своих». Это мы дождались. Братья и сестры в нашей стране и в других странах, когда было гонение, молились много. И вы знаете, когда молились много, Бог услышал эти молитвы и ответил на них, чему мы сегодня свидетели. Уже вот 11 и 12 лет, дорогие друзья, можем свободно собираться. Знаете, я вспоминаю, когда я приехал в Днепропетровск, и вот молодой юноша еще был, пожелал вступить в брак с сестрой верующей. Но она не член, и я не член. А ходим в собрание, с молодежью собираемся. Подошли к пресвитеру, говорят: «Емельян Макарович, мы хотим принять крещение, мы хотим вступить в брак». «Крещение? Какое крещение? Крещение в 30 лет. Мы можем вас так сочетать». Вы знаете, мы согласились даже на это. Нас сочетали, мы поехали с женой на другой год туда, подо Львов, там, где в церкви меня знали. Прошли там испытания в церкви, нас приняли в члены, и вечером вышли на Комсомольское озеро, такое было, это называлось. Несколько человек только, нельзя, это было вечером нужно идти. И когда мы пришли туда, луна светит, людей там кругом много. Это завтра доложат властям, чтобы было крещение, пресвитеря в тюрьму. Мы помолились, и вы знаете, Бог сотворил чудо. Какое чудо? Я некоторым в своей церкви говорил, а кто не слышал, то можете услышать сегодня. Вы знаете, где-то, ни оттуда, ни сюда, явилось облако. Облако явилось. Вы знаете, как в дни, когда Израиль шел из Египта. Облако. Вы знаете, и мы очутились в облаке. И так в этом облаке мы вошли в воду. Крестились, вышли с воды. Совершили молитву, все. И облако исчезло. Опять ясно луна светит, дорогие друзья. Все видно, хоть голки собирай. Да, Бог совершает и в наши дни чудеса и знамения. Для того, чтобы мы, живя на этой земле, веровали в Него и доверяли все Святому Слову. И вот Господь хочет, чтобы мы веровали. Читаю месячное писание еще одно, записанное послание к римлянам. 8 глава. 35 стих и ниже. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за дербя умещает нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие продолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни настоящие, ни будущие, ни силы, ничто не отлучит нас от любви Божией. Ни высота, ни глубина. Дорогие друзья, братья и сестры, дорогие все присутствующие здесь, ничто не может отлучить от любви Божией. Если мы полюбили Господа, если мы посадили Ему свое сердце, ничто не может. Но, дорогие друзья, есть одно, что может и отлучить. Если мы будем, живя на этой земле, грешить перед Богом, тогда мы будем без Бога. Все. Бог оставит нас. Господь хочет, чтобы мы живя на этой земле, прославили имя здесь на земле, а потом и в вечности. Там соберутся миллионы, миллиарды людей, которые будут петь хвалебную песнь, о которой написано в Откровении, что Иоанн слышал эти слова. Песнь Моисея, раба Божия, поют. Один брат говорил так одной сестре, она умирала уже. Ты ж приди, скажи нам, как тебе там? Она говорит, хорошо, я приду, скажу тебе, как там. Знаете, прошло 15 лет, приснилось. Сон приснился, что пришла. А я ее спрашиваю во сне, а что так долго не приходила? Как тебе? Хорошо. А что так долго не приходила? Не приходила потому, я пришла, там только пели песнь Моисея, раба Божия. Как только закончилось, я сразу пришла. Друзья, поют 15 лет там, вечность. Вечное пение, вечная радость, вечная хвала живому истину Богу, возносить хвалу. Но эта хвала начинается здесь, на земле, а будет там продолжаться вечно. Пусть Господь поможет нам, в нашей жизни, живя на этой земле, славить Его здесь, жизнью, делами, песнями христианскими, восхвалять Его, чтобы Он был прославлен здесь, а потом в вечности, наш вечный Бог. Аминь.
Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто сегодня присутствует на этом общении, я хочу прочитать один стих из 125-го псалма, 3 стих, записаны такие слова. «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались». Дорогие друзья, братья и сестры, это песнь восхождения, когда Бог возвращал плен израильского народа и... Смотря на прожитое и на то, что Израиль имел в то время, псалмопевец выразил эти слова. «Великое сотворил Господь над нами, и мы радовались». Если мы обращаем наш взор на прошлое и на то, что мы сегодня имеем, мы тоже можем сказать, что «великое сотворил Господь над нами», и это приносит сегодня радость нашим сердцам. По рассказам братьев, которые жили на переломе этого периода времени в 60-х годах, я хотел бы обратить внимание на особая нужда была в церквях в печатном Слове Божьем. У многих братьев, проповедников не было Слова Божия, не было Библии. Не говоря уже о членах церкви, многие сестры, когда пели духовные гимны, могли в руках держать только писанные сборники, которые переписывали от руки. В 64-м году служители нашего братства на одном из совещаний обратили внимание на эту нужду, что наше братство, которое вышло из зависимости мира, очень нуждалось в печатном Слове Божьем. И братья начали смотреть на свои церкви, ища богобоязных тружеников, которые могли бы прославить Господа в этом труде. И у Бога никогда нету недостатка. Нашлись эти труженики, которые посвятили себя этому делу служения. Началась работа над созданием печатных машин и различных приспособлений, чтобы удовлетворить духовную нужду в народе Божьем. Уже через некоторое время в наши церкви стали поступать различные пособия, христианские детские рассказы, которые имелись хотя и в малом недостатке, но уже христиане могли получать на руки. И так началось быстрыми темпами развиваться книгопечатывание в нашем братстве. Уже к 76 году в каждой церкви имелась напечатанная настольная юбилейная Библия. Я вспоминаю, братья и сестры, какая это была радость, когда я принял крещение, и мне на крещение подарили Библию. В нас доме была одна настольная Библия, и мне на крещение подарили Библию. В действительности это была радость для многих душ, которые получали личное свое священное писание. Друзья, но враг душ человеческих не остался безразличным к тому, что дело Господне росло и распространялось в этом области. Были организованы специальные службы, которые начали работу по борьбе, чтобы найти типографские точки и, как они говорили, обезвредить, чтобы литература не доходила именно к христианам в церкви. Это служение было очень трудное в то время и связано с особым риском и с особыми опасностями. И уже, можно сказать, враг душ человеческих много преуспел. В 1974 году была арестована первопечатная типография в Латвии. 7 сотрудников, христиан, братьев и сестер, были заключены в места заключения на определенные сроки заключения. В 1977 году в Ивангороде была арестована вторая типографская точка. Трое сотрудников издательства были арестованы и приговорены к различным срокам заключения. Но, братья и сестры, как написано в Слове Божьем, как апостол Павел говорит, что многие ободрились узами моими и стали с большим дерзновением проповедовать Слово Господне. На место тех, которые пошли в узы, отзывались новые друзья, которые посвящали жизнь свою для этого служения. И вновь дело Господне распространялось. В церкви получали вестники истины, получали бюллетни, получали срочные сообщения об арестах, об судах. Дети получали детские рассказы. Дело Господне распространялось. Хотя многие даже не задумывались, как оно достается. И я иногда смотрю на христиан, на молодежь нашего времени, как иногда не ценятся сборники «Песнь Возрождения». Если бы сегодня каждый мог поднять «Песнь Возрождения» и показать, в каком он состоянии сегодня находится. Многие сегодня вот переламывают, гнут, пишут, черкают, рисуют по этих сборниках. Друзья, на какова цена этих сборников? Кто-то сегодня скажет, себестоимость сборника «Песнь Возрождения» 10 гривен. Друзья, но можно сказать, что намного больше. Это чья-то жизнь, чьи-то слезы, чьи-то недоспанные, можно сказать, дни и ночи. И, братья и сестры, как уже обращали внимание, в 80-м году, 19 января, в нашем городе, в поселке Старой Кайдаки, была арестована третья печатная точка. Четверо сотрудников, три сестры и один брат были арестованы и в августе месяце осуждены на определенные сроки заключения. Я так немножко хочу рассказать, друзья, о друзьях, которые работали в нашем поселке. В нашем поселке эта типография проработала около 2 лет. За этот период время они выпустили определенные тиражи христианской литературы, вестники истины. Работали, друзья, в очень трудных таких условиях. Совершалось служение, 4 сотрудника работали в комнате 15 квадратных метров. Там стояла печатная машина, там лежали тонны бумаги, готовой продукции, там была типографическая краска. Друзья, туда никогда не проникал свет. окна были тщательно закрыты, чтобы шум от машины не могли слышать внешние. И вот в таких вот условиях, друзья, работали день и ночь для того, чтобы мы имели Слово Божие. Но Бог допустил арест и этой точки. И вот 19 июня услышали звуки, крики, где-то около 10 часов. Друзья успели уже приготовиться к аресту, уничтожили адреса, уничтожили документы, которые были, разобрали печатную машинку. Хотя имели возможность уйти от ареста, но они внутренне поняли, что Бог приготовил и для них прославить Господа страданиями в местах заключения и ожидали, когда придут представители власти. Друзья, хочется сказать, что этот труд не совершался одними печатниками. Этот труд совершался сообща всеми богобоязненными христианами. Кто-то печатал, кто-то предоставлял место для работы, кто-то подвозил бумагу, кто-то перевозил сотрудников. И как один брат делился однажды, перевозя печатную точку, когда была разобрана машина, когда были упакованы все вещи, подошли братья и говорят: ну, разбирайте сумки по машинам, будем перевозить, кто какую возьмет. Один брат говорит: для меня это безразлично, какие сумки везти. А брат говорит: да не безразлично, за эту сумку, в которой разобрана машина, можно получить 3 года, а за эти сумки, которые будешь перевозить, одни лишь продукты, но можно отделаться чем-то другим. Друзья, братья-водители, которые перевозили, они тоже участвовали в этом деле служения, жертвовали своим транспортом, жертвовали, не досыпая ночи, для того, чтобы мы имели печатное Слово Господне. И вот когда в двери, там, где работали сотрудники, начали стучать представители власти, друзья уже были готовы к аресту, и когда их выводили, они пели гимн: пустыни греховной земной, от неправды мирской суеты, я к отчизне иду неземной. Вот так закончилось их служение в наших краях. Они после определенных сроков возвратились и вновь совершают определенное служение, которое Бог поручил им. А сегодня, друзья, вот мы прославляем Господа и даже, может, не задаемся мыслью, как к нам сегодня приходят красочные вестники истины. Сколько сил, энергии вложено в то, чтобы мы сегодня могли читать статьи, назидательные статьи. Друзья, и хочется обратить внимание, что во всем нашем братстве 70 братьев отбыли сроки заключения за участие в этом труде. 5 человек отдали жизнь. Почему? Работая в этих условиях, друзья, организм человека просто иногда не выдерживает. Когда мы зашли в дом уже, после определенного периода, где друзья работали, мы слышали едкий запах краски. Друзья, это где-то после месяца, когда с дома было все вынесено, когда дом был проветренный, друзья, когда не было никаких признаков работы друзей. Но а какая атмосфера была во время работы? Чем дышат наши друзья-печатники, когда работают в таких трудностях? Слава Господу, друзья, что никогда не было недостатка в тружениках, хотя нива, вот она и побелевшая, но всегда на место тех, которых арестовали, приходили новые труженики, которые посвящали себя этому делу служения. И мне вспоминается один из примеров. Михаил Иванович Хорев рассказывал такой пример, когда арестовали одну из печатных точек, он говорит, что мне пришлось сообщать об аресте одной сотрудницы их родителям. Я долго, говорит, готовился, как сказать, как утешить эту семью, которые провели свою дочь в места заключения. И вот, говорит, я приехал в дом, и, говорит, меня встретили в ночное время. И думаю, ну как же начать разговор? Но отец сразу понял и говорит, склонили колени, и он благодарил Господа, что Бог предоставил возможность и ихней семье прославить Господа через страдания. И говорит, когда я прощался с этой семьей, отец семейства говорит, брат, я даже упустил, что, может быть, будут нужны новые сотрудники, новые труженики. Вот у меня есть еще одна дочь, я и ее хочу отдать на дело служения, дабы дело служения печати в нашем братстве не останавливалось. Отправил одну дочь в узы, он другую отдает на жертвенный алтарь. Братья и сестры, как сегодня мы, готовы ли сегодня отдавать себя, отдавать своих детей на дело служения, чтобы прославился Господь? Апостол Павел в 12 главе послания к римлянам говорит такие слова, что «Итак, умоляю вас милосердием Божиим, предоставьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Эти слова сегодня касаются и нас. Бог хочет, чтобы и мы себя, и в это свободное время могли предоставлять Богу в жертву, а Бог найдет средства и возможности, как воспользоваться нами, чтобы имя Его прославилось и в нашем служении. Аминь.
Друзья, мы переходим теперь к настоящему времени, к тому, что Бог дал нам на сегодняшний день. Я прочитаю два места. Это 125-й псалом, 1 стих, и место, которое брат Владимир Павлович Мовчан прочитал, тоже мое место, которое я думал прочитать, и я его еще раз прочитаю. Друзья, первое место, 125-й псалом, 1 стих. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». Друзья, я помню, в конце 87-го или 88-м году я услышал по голосу Америки, что решением Президиума Верховного Совета, тогда, вы еще помните, был Советский Союз, СССР, освобождены из мест заключения Маркевич Александр Вениаминович, Румачек Петр Васильевич, по-моему, их двое было, или еще брат Вениамин Наприенко, не буду утверждать. Я пришел как-то, была или спевка, или братская. Говорю, братья, я вот так и так, включил, так вот, думаю, а что ж там, иногда так вот слушал, что делается в мире. И слышу, объявляют точно, да, что они как по помилованию Верховного Совета, освобождены. Я прихожу к братьям, говорю, что, братья, я вот так и так вот слышал такую информацию, мне братья, что ты нам рассказываешь. Тут только что Михаил Сергеевич Кривко 10 лет дали, 5 лагерей, 5 ссылки. Вот. А я говорю, что отпустили, а Румачек был тогда секретарь Совета Церкви. Когда через короткое время еще слышу сообщение, еще некоторых братьев освободили, тоже по помилованию Верховного Совета. И, друзья, действительно, мы были как здесь сказано, да, как видящие во сне, с трудом верилось, и некоторые даже не верили, да что ты нам рассказываешь, освободили или помиловали. Друзья, Бог начал совершать свое дело, которое Бог потом совершил, не только освободив узников, но и вообще то, что мы сегодня имеем на сегодняшний день, мы об этом сейчас и поговорим. И я прочитаю еще Исаия 49 глава 13 стих. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Друзья, даже мы в полной мере не ощутили той радости, которые испытали дорогие наши братья, сестры, узники. И здесь сказано: «Радуйтесь, небеса, веселись, земля, восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой. Друзья, что мы имеем, что Бог дал нам благодаря этому служению, которое совершал Бог через братьев Совета Церквей? Друзья, первое, что Он утешил народ свой. Утешил, потому что это был путь скорбей, путь слез, путь страданий. Такой псалом, я помню только его начало, я весь его не знаю. Это было стихотворение такое. «Братья в узах, мы свыклись с этим, знаем, сколько узников в стране, но печальнее и труднее детям вспоминать, что дома папы нет». Друзья, это слезы многих осиротелых детей. Тех детей, которых забрали у родителей, определили в интернаты. Родители лишили родительских прав. Это поездки на свидания к отцам своим, на север, туда, на Дальний Восток, потому что в основном наших братьев старались этапировать подальше, чтобы создать как можно больше трудностей верующим, чтобы даже поехать на свидание и здесь сделать больно родственникам и близким. Друзья, это было большое утешение. Бог утешил народ свой. И то, что сегодня имеем мы с вами, друзья, мы даже до конца не сознаем и не даем отчет и не дорожим тем, что Бог нам подарил. Мне хотелось немного, друзья, так вот и остановиться на некоторых моментах, то, что мы с вами имеем. Друзья, первое, самое дорогое богатство, которое подарил Бог, это широкая проповедь Евангелия. Если, друзья, раньше вы слышали, вот брат Иван Афанасьевич говорил о том, что приходилось проповедовать, ну, если не в кандалах, да, то в наручниках, друзья. И как апостол Павел и Сила, они, молясь, воспевали Господу в темнице, то многие братья и сестры, это тоже было благовестие, вид благовестия, друзья, там в заточении, этим опустившимся людям, преступникам, убийцам, бандитам, они и там проповедовали. Я помню, как рассказывал Николай Еврофеевич, Бойко, служитель Одесской церкви, когда он пришел в лагерь, это на Дальнем Востоке, ему начальник колонии говорит: «Бойко, мне было бы легче, если бы мне вместо тебя привезли 10 убийц, чем тебя одного баптиста». Представляете себе, друзья, психология какая была. Лучше 10 пусть убийц будет, чем один баптист по земле ходить. И поэтому, друзья, сегодня то, что Бог дал нам, это широкая проповедь Евангелия. Сегодня каждая церковь, в которой вы здесь находящиеся, братья и сестры, мы сегодня, когда едем на благовестие, у нас есть транспорт. Нас никто не снимает с электричек. Те трактаты, которые мы с вами раздаем, нас потом не увозят в райотдел и не говорят, что это клеветническая литература, это вредная литература. Братья и сестры, сегодня многие люди говорят: где вы раньше были? У нас одна душа, не помню даже, простите, вот вылетела из головы, благовестие проходило, или наши друзья благовествовали, или друзья из Верхнеднепровской, по-моему. И там одна женщина говорит: чего вы не приехали к нам, когда мне было 18 лет? А сейчас это пожилая женщина. Братья и сестры, не давали. Не давали. И там, где проводили благовестие, все силы ада были направлены на то, чтобы задушить это движение. Я, друзья, немножко, чтобы эту мысль вам утвердить, приведу один пример из прошлого. Помню, это брат Степан Григорьевич Германюк нам рассказывал, не помню, где он говорил, но было большое служение или на совещании, или на съезде. И вот он рассказывал такой пример, что он перед смертью еще с одним братом Совета Церквей посетил из руководителей Союза всех Б. или это был Житков или Карев, вот не помню, кто-то один из них, из самых старых братьев, которые возглавили руководство Союза Баптистов 44-го года, когда был образован Союз всех Б, Союз, Всесоюзный Союз Евангельских Христиан Баптистов. И когда он находился уже перед смертью, братья Совета Церквей посетили его. И вот он, когда увидел их, говорит им, это я рассказываю, братья и сестры, из уст брата, который посетил этого умирающего старого служителя. И он нам говорит, братья, вы нас спасли от большого позора. И рассказывает, что их руководителей Всесоюзного союза евангельских христиан-баптистов вызвал Хрущев после полета Гагарина в космос, это 12 апреля, да, 61 года. Гагарин слетал в космос, приземлился, и вот Хрущев его вызвал в Кремль и говорит, так, вы знаете, что первый человек в мире слетал в космос и Бога там не видел, никакого Бога нет, поэтому готовьтесь выступить по телевидению и, значит, объявить, что вы распускаете свой союз. И у нас религия будет покончена. Представляете себе, братья и сестры. Он говорит, я-то в душе мучаюсь, я знаю, что Бог есть. Но его поставили перед фактом, потому что они все делали только по указанию властей. Как власти скажут, так они и делают. И они говорили, когда братья пошли ходатайствовать о съезде, они говорят, вы что, с луны свалились? Да мы просим пленум один раз в 5 лет собраться, чтобы посовещаться, порешать вопросы. И нам раз в 5 лет дают, чтобы собраться. А вы говорите, вам съезд нужен. Представляете? И он в душе мучается. И говорит, братья, вы спасли нас от большого позора. Почему? А здесь пошла инициативная группа. Власти бросили все силы на то, чтобы задушить это движение. И тогда уже регистрированным дали послабление, чтобы только всячески задавить это движение пробуждившегося братства, которое потом уже в братство организовалось. Друзья, вот что было и что теперь Бог нам дает. Мы не идем, мы не спрашиваем разрешения у властей, вот, а можно мы поедем в Радянское или в село Орджоникидзе или в Верхний Днепрос, поедет в Днепрово-Каменку, можно мы поедем, там вот собрание проведем, людям о Христе расскажем, мы едем и проповедуем, нам никто не мешает. Друзья, это большая милость Господа, это победа, которую Бог даровал. Еще, друзья, то, что мы имеем, это Бог дал, это независимое от мира служение. Как я уже сказал, друзья, мы сегодня ни по каким вопросам не идем ни в райисполком, ни в горисполком. Мы не спрашиваем, можно ли нам крестить молодежь 18-летнюю, можно ли нам благовестие провести, можно ли нам еще что-то провести, юбилейное собрание там возле станции Сухачевки. Мы хотим Богу помолиться. Разрешите нам, пожалуйста, мы сегодня не ходим и не делаем. И эту свободу нам тоже дал Бог. Друзья, независимое от мира служение. Но эта свобода, она досталась дорогой ценой. Друзья, еще что мы имеем на сегодняшний день, это то, что брат Павел Белоконь говорил. Друзья, это издательство «Христианин», которое тоже работает в полную силу. В полную силу. У нас в городе Курске построено издательство, дом, здание, где работают... Вся эта аппаратура, сейчас это компьютерная техника, цветная печать. Друзья, это тоже чудо. Мы что с вами, стали миллионерами или богатыми людьми? Это тоже Бог через христиан Запада жертвует из своих заработанных кровных, выделяют, дают, чтобы тоже мы сегодня, друзья, если всю литературу покупали... Или ну, у нас она продавалась, как в других вероисповеданиях. Друзья, сегодня вся литература у нас, мы ее получаем бесплатно. И отдаем и неверующим, и библиотеки наши. Это все большая милость Господа. Друзья, сегодня в братстве 12 объединений. Есть отделы в братстве Совета Церквей, отдел благовестия, издательский отдел, отдел детского служения. Сегодня детки с нами. Я помню, когда моя мама, тогда мы еще пешком под стол ходили, как говорится. И вот она первая вышла из зарегистрированной общины с несколькими братьями и сестрами. И вот отец пришел домой и говорит: ты отступница, ты из церкви ушла, вы отступники. А потом пришли братья, он так давил, грузил на нее. А потом пришли братья, так побеседовали, рассказали. И вы знаете, и он понял и тоже пошел в число этих отступников, пришел, чтобы мы, которые тогда ползали, чтобы были на собрании. Я помню это время, когда нас родители прятали в самую дальнюю спальню, потому что приходили из школ, приходили из районо, из горано, из комиссии по делам несовершеннолетних, высматривали, кто занимается с детьми, дети, кто рассказывает стишки, кто поет, кто проповедует. Друзья, все это записывалось и складывалось в тома для того, чтобы кого-то потом отправить туда, где Макар телят не пас. Друзья, и сегодня детки не только с нами, а на протяжении вот нескольких последних лет, друзья, мы имеем детские лагеря. Если б знали, дорогие дети, какой ценой это досталось. Я помню, когда нас собирали братья, это где-то был 78-79 год, мне тогда было лет 13-14. Друзья, когда нас вывозили братья в горы, для того, чтобы мы там могли получить назидание, отдохнуть могли на природе. Друзья, это все делалось с риском пойти в вузы. И многие братья и сестры за эти лагеря, они отсидели эти вузы. Друзья, когда сегодня, на сегодняшний день мы получили помощь для детского лагеря в нашей области, и мы будем собираться с сотрудниками, чтобы планировать работу и организацию лагеря, друзья, я знаю, что я после этого в тюрьму не пойду. А раньше это кончалось узом. Поэтому, друзья, мне хотелось, чтобы мы за все это могли воздать славу Господу. И когда я уезжаю часто из дому, однажды у меня сынок заплакал и говорит: папа, как плохо, что ты у нас служитель. Я говорю: почему? Он отвернулся и заплакал. Я говорю: сынок, потому что я часто уезжаю из дома, да? Он стоит и плачет. Я говорю: детки, если бы я сейчас не уезжал из дома, то я бы сидел сейчас в тюрьме. И все равно не был бы дома. А так благодарите Господа, что я дома, что я с вами. Ну и приходится иногда куда-то уезжать, не без того. Но все-таки я не в тюрьме. И я не на Колыме, друзья. Друзья, у нас в братстве есть молодежный отдел. Мы сегодня имеем прекрасные молодежные общины, на которых молодежь, подростки, дети, неверующие, все могут услышать Слово Божье. Раньше эти общины окончались тоже для служителей, как правило, большим сроком заключения. У нас сегодня и молодежные лагеря есть. Не всегда, не везде, пусть это не лагерь, двух-трехдневное общение, но это большая милость Господа. Друзья, у нас много очень детской литературы, молодежной литературы. Смотрите, какие обильные наставления. И знаете, мне кажется, что молодежь этим часто пренебрегает. И многие, я был вот в одной молодежи, спросил: а вы читали молодежную страничку «Вестники истины»? Вы знаете, почти никто не прочитал. Молодежь, дорогая, подростки, ведь это же для вас, для молодежи, печатается отдельная рубрика в журнале, молодежная страничка. Читайте, обсуждайте на молодежных общениях эти статьи и берите для себя то, что необходимо для победной жизни. Друзья, у нас в области 1223 члена церкви. И думаю, что сейчас в каждой церкви готовятся крещаемые для крещения. То есть еще наши церкви с вами пополнятся. 1223. А выходили, друзья, по 5 человек. Вот Верхнеднепровский, там человек 7 или 8 было. Сейчас смотрите только, какой оркестр у них сидит. И церковь к 100 членам уже подходит численность. Какую милость Бог дал. У нас еще по области, друзья, детей 556. И вы знаете, и еще наши церкви пополнились до того, как составлялась эта статистика. Еще детки родились и в нашей церкви, и в других церквах. Друзья, у нас молодежи где-то человек 160-180. А на молодежное общение собирается человек 300-400. Молитвенных домов у нас 15 домов молитвы. И вы слышали, друзья, да? Какая борьба была, как забирали эти дома. А сегодня мы в таких прекрасных молитвенных домах. Я помню, когда я жил в Казахстане, и вот власти стабильно посещали, и вот приходят, а была вечеря Господня в пятницу, совершали вечерю, приходит и вот секретарь райисполкома говорит: «Граждане верующие, расходитесь, не бесчинствуйте на молитве». Друзья склонились на молитву. Представляете себе, это уже что-что, но самое святое молитва, и она, ну ладно бы подождала после молитвы, во время там пения или проповеди, на молитве кричить: «Не бесчинствуйте». Я думаю, какое бесчинство, какое бесчинство. А мы сегодня... Церквей, 17 церквей самостоятельных по области и 14 групп, которые образовались в результате вот благовестия. У нас, друзья, сегодня 10 или, может быть, немножко больше пресвитеров, а их так не хватало. И если только брата рукополагают, это был первый кандидат в тюрьму, а сегодня 10 пресвитеров, 4 благовестника, 14 диаконов, 17 библиотек, 13 регентов. Ну и у меня не записано, нет, сколько тружеников с детками занимается, да, друзья? И каждый в свою меру, может быть, не каждый, извиняюсь, но многие братья и сестры стараются участвовать в благовестии или в каком-то другом труде. Поэтому, братья и сестры, мне хотелось сейчас, чтобы мы могли в очень кратких, но жарких, искренних молитвах поклониться Небесному Отцу за все, что Бог дал нам. Не мы, не мы, но имени, не нам, но имени Твоему дай славу, друзья. Бог достоин, чтобы мы прославили Его. Давайте мы в кратких молитвах, друзья, прославим Господа за все чудеса и милости, которые Бог подарил нам. Аминь.
Возлюбленные Господом братья и сестры, мы вот сейчас прослушали свидетельства братьев о том пути, которым вел Господь. Мы прослушали и услышали свидетельства о тех чудесах, которые Господь сотворил и с нами, и над нами, и для нас. Мы услышали, что сегодня мы имеем, чем нас Господь благословил. Но мы на этом не должны остановиться. Мы не должны жить только тем прошлым, что было. Нас сегодня будущее ожидает. И будущее очень конкретно и серьезно описано в Слове Божьем, чтобы нам понимать и знать, куда мы направляемся. Господь Иисус, когда создавал свою церковь, предписал для нее определенный путь и определенные задачи дал для церкви, чтобы исполнить их и войти в небо. И каждый из нас, из детей Божьих, хотелось бы, чтобы вместе с апостолом Павлом мог сказать: «Течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды». Друзья, каждому из нас Господь определил служение, определил цель, определил труд и ожидает, чтобы мы выполнили. Мы прочитаем два текста Священного Писания и порассуждаем вместе. Евреям 10 глава с 35 стиха будем читать. Евреям 10 глава с 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Еще прочитаем второе послание Петра, 3 глава с 9 стиха. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Когда Бог выводил израильский народ из Египта, в книге чисел мы читаем, чтобы каждый из народа Божьего мог знать свое место в стане Божьем, мог знать знамя своего стана, мог знать принадлежность к определенному роду, к определенному колену и занимать это место по звуку трубы, как только Господь позовет в путь или на войну, или на собрание. И вы знаете, друзья, для нас, смотря в будущее, мы не сможем идти за Господом, если мы твердо, каждый из нас, не проверим свое положение пред Богом. Испытаем и исследуем, являюсь ли я Детем Божьим. Первое, что необходимо, это иметь твердую уверенность, что я Дитя Божие, что я стою на верном пути, я в числе искупленных, в числе возрожденных детей Божьих. Иначе тогда теряет смысл всякое служение, борьба духовная. Без рождения свыше, без Духа Святого, без Христа невозможно ни побеждать, ни труд совершать, ни в небо войти, ничего невозможно. В одной церкви не так давно пришлось быть и слышать одну молитву. Там как раз беседа была о том, вот, чтобы каждый христианин, христианка были воинами Христа, и предпосылки для этого, на чем должно это строиться. И вот молится одна душа, более 30 лет член церкви, и говорит: «Господи, если я невозрожденная, так Ты возроди меня». Друзья, было страшно слушать такую молитву. Три десятилетия называться верующими, не знать, Дитя Божье или не Дитя Божье. Сегодня, друзья, нужно нам проверить, являюсь ли я Детем Божьим, иду ли я за Христом или нет. И если окажется, что нет,
что только мое служение это было просто по плоти, просто вот понравились люди в церкви, такие приветливые, хорошие люди, вот отзывчивые, и вот хочется с людьми вот так идти, но а жизнь идет своим чередом. Друзья, без рождения свыше невозможно идти и побеждать. Невозможно в небо войти. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А как же происходит рождение свыше? Друзья, рождение свыше происходит под действием Слова Божьего и Духа Святого, когда мы, принимая Слово верою, открываясь навстречу Слову Божьему, тогда Дух Святой начинает открывать нам, какие мы погибшие и скверные грешники. Если мы никогда еще в жизни нашей не убеждались в том, что мы проклятые и погибшие, и не плакали о своем состоянии, мы тогда не пережили рождение свыше. Когда мы не пережили вот того состояния, чтобы ужас состояния без Бога пережить и осознать, тогда не касалась еще нас благодать Божья. А тот, кто пережил это, тот, кто до глубины души был тронут Словом Божьим, светом Слова Божьего, и увидел себя погибшим, и призвал Иисуса: «Спаси меня, Господи, погибаю». Друзья, без этого начала не может быть новой жизни. Сколько сегодня людей пытаются идти за Богом, но терпят поражение в своей жизни, в духовной жизни. Бич сегодняшнего времени, раздражение. Многие христиане грешат этим грехом и не знают победы. Где же, как освободиться от раздражения? Друзья, в большинстве случаев люди или невозрожденные, или непосвященная жизнь для Господа. Люди не умерли для временного, для земного, и потому не могут совладать со своим духом. И приходилось вот много раз беседовать с душами, которые терпят поражение в своей жизни духовной. Друзья, в большинстве случаев привязанность к земному. Картина проста. Человек имеет в себе какую-то веру, какие-то представления, как он должен жить, что он должен получить от этой жизни. И если он этого не получает, кто-то в этом начинает препятствовать, то ли это домашние, то ли это собака, или кошка, или курица, или коза, то ли это соседи. Все, человек выходит из себя. Нету силы для победы. Друзья, только там победа, когда мы умрем для этого земного. Когда для нас, вот как Павел говорит, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Вот тогда, друзья, рождается победная жизнь, и мы сможем одолеть раздражение, одолеть обиды, ропот, недовольство, всю эту плотскую жизнь и победно идти за Христом. Человек так устроен, что он будет поступать именно так, во что он верит. Мирской это или христианин, разницы нет. Вот принцип такой, он универсальный для всех. Например, мирской человек, он верит, что я должен брать все от жизни, я должен вот так вот поступать, никакой загробной жизни нету, вот надо сейчас пожить. Друзья, он так и будет жить. То, во что он верит, он так и будет воплощать это в жизни. Человек верующий, который верит, что он странник, пришелец на земле, что все, что он имеет, это временно дано ему от Бога управлять этим. И в него град в небесах, он туда стремится, там родина, там отец ждет. Он будет соответственно этому поступать. И он все на земле за сор будет почитать. И если будет, ну, кто-то из ближних посягать на что-то, на честь или на положение человека, или еще на что-то, он будет свободно на это реагировать. В мире и покое. Друзья дорогие, мы прочитали с вами. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Сегодня, друзья, многие из детей Божьих переживают скорби и страдания, испытания. Господь свою церковь переплавляет. Это не значит, что если закончились гонения, если сегодня не штрафуют и не садят в тюрьмы, это не значит, что церковь осталась без испытаний.
друзья, Господь детей своих постоянно и всегда испытывал. И если кто не переживал наказания в своей жизни отцовского, которое Господь допускает всем детям своим, может быть, незаконные дети, а не сыны. И для нас Господь сегодня увещевает: не оставляйте упования. Может быть, сегодня трудились, может быть, старались жить для Бога, для людей. Никто не похвалил, никто не отметил ваш труд, а мало того, еще, может, унизили или еще как-то. Друзья, не оставляйте упования. Вознаграждение будет, воздаяние будет. Трудитесь каждый на своем посту, где вас Бог поставил, кто в молитвенном служении, кто, может быть, в благовестии, кто служа ближним своим. Однажды пришла ко мне одна многодетная мать и плачет. Плачет, говорит: с чем я предстану пред Богом? Другие вот и в хоре поют, и на благовестие ездят, а я одно помою, да стирка, одно посуду мыть, да готовить, кушать. С чем я пред Богом предстану? Ведь я ж бесплодная. Милая душа, говорю, посмотри, какое ты высокое служение несешь. Ты живешь как Христос, ты забыла о себе, отвергла себя. Ты служишь ближним своим, детям, мужу своему, ты стираешь для них, и жертвуя сном своим для детей, и отдыхом своим. Вот для тебя награда большая будет от Бога, и не меньше, чем тому, кто служение несет. Ты будущих проповедников растишь, тружеников на ниве Божьей. И сегодня у этой сестры и сын регент, и другие тоже трудятся, дети, на ниве Божьей и в благовестии. Вот так ее труд незаметный, но как важный пред Богом. Друзья дорогие, не оставляйте упования. Будет вознаграждение, будет воздаяние. Может быть, особенно трудно сейчас. Друзья, ищите у Господа поддержки и друг с другом вместе, сплотившись, бороться дальше против греха, против духа мира сего и идти за Господом. Мы с вами прочитали: терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Апостол Павел в послании Римлянам в 12 главе говорит, что умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения Богу, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать вам, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. А здесь мы прочитали: дабы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Друзья, невозможно познавать волю Божью, быть водимым Духом Святым, без того, чтобы не посвятить жизнь свою Господу. Невозможно победы над грехом достигать, если не отвергнуть себя и не идти за Христом. Друзья, сегодня для церкви остается призыв Христа тем же самым: кто хочет следовать за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Мы читали там, что еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Друзья, это ко многому обязывает нас. Если мы ожидаем скорой встречи со Христом, Господь сегодня церковь готовит к небу, освящает, очищает церковь свою. Слава Богу, что 4 десятилетия назад Господь Иисус, пастырь и начальник, поставил церковь на этот путь и ведет ее, и готовит ее к небу. Друзья дорогие, мы сегодня зададим себе вопрос: какое мое место сегодня в освящении церкви? Какое мое отношение к освящению? Сегодня иногда раздаются голоса такие: зачем так строго, зачем так сильно верить, зачем так вот трудиться, можно как-то вот и проще, зачем такие ограничения, сейчас другое время, сейчас можно как-то по-другому служить Богу. Милые друзья, принципы, по которым действует Бог, они всегда оставались неизменными. Проходили столетия, менялись культурная среда, менялись вот социальное строение общества, но те принципы, по которым Бог действует, они неизменны. Нам нужно это понимать. Написано в послании евреям, 12 глава, 14 стих: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Зачем нам обманывать сегодня, друзья, смотря в будущее и ожидая пришествия Господа в то время, если мы не примиренны с ближними нашими, если у нас нет силы простить обидчикам, если у нас нет святости в повседневной жизни? Друзья, что от этого будет пользы? Может ли вера такая спасти нас, если она без плода? Сегодня, друзья, смотря в будущее, нам нужно приобретать веру с плодами. Веру, подкрепленную делами, делами праведности, ибо написано: «Праведной верою жив будет». Конечно, когда человек, получив рождение свыше, отвергнув себя, посвятив себя для Господа и ведя святую жизнь, он не сможет просто так сидеть сложа руки. Такой человек будет участвовать в служении. Сегодня открыта для нас, друзья, широкая дверь. Широкая дверь не для того, чтобы пожить для себя, но широкая дверь возвещать Евангелие погибающим людям. И этого Бог ожидает и от детей, и от молодежи, и от средних лет детей Божьих, и от пожилых. И Господь одинаково может употребить на ниве Божьей каждого человека. Только бы нам быть исполненными Духа Святого, гореть любовью к Господу и гореть любовью к погибающим. Недавно пришлось быть в одном селе с благовестием. Мы так стараемся в церкви делать, чтобы все члены церкви участвовали в благовестии. Когда вот совершаются поездки в шесть населенных пунктов, где собираются люди для богослужения, и мы берем всех, и стареньких, и немощных, и молодых, и все, чтобы участвовали в служении благовестия, потому что в этом служении души зажигаются, в этом служении души еще больше видят нужду людей, нужду народа, и тогда есть о чем молиться. Одна сестра свидетельствует после такой поездки, говорит: «Брат, берите меня всегда, я теперь знаю, о чем молиться, я теперь вижу проблемы людей». Так и есть, друзья. И вот мы недавно взяли одну старушку, ей 82 года. И она очень плохо слышит, наполовину глухая, но ничего. Она зато дитя Божье, имеет Духа Святого и тоже на ниве Божьей не бесплодная. У нее прекрасная память, феноменальная. В 82 года она десятками псалмов повыучивала наизусть и без сборника поет. Ну, правда, на одну мелодию все псалмы. Ну, не страшно. И вот мы ее взяли, собрались так вот людей на окраине села, вот человек 7 и детей несколько душ. А люди мирские все твердят: нам поздно к Богу, нам поздно каяться, мы тупые, мы глупые, мы не поймем ничего, нам поздно, мы уже в таком возрасте, ничего не получится. И все 2 часа вот это твердят такое. Я тогда им задаю вопрос, говорю: вот у нас сестра есть, сестра Мария Гавриловна, ей 82 года. У 80 лет она покаялась. Уверовала в Иисуса Христа как Спасителя. Скажите, поздно веровать в 80 лет? Они молчат. Говорю: сестра, спойте псалом. Она так немножко смущенно говорит: а можно я вот всю заспеваю «Покайся, пока есть сознание»? Говорю: давайте. И она поет не на такую мелодию, как у нас в сборнике нотном, ну, как сама знает, вот и начала петь. Они слушают все внимательно, и потом друг с другом начинают громко говорить и говорят: это что, нам надо каяться, пока есть сознание, пока не увяла здоровая ясность ума? Это при жизни, значит? Говорю: да, точно так, говорю, именно так. А для себя думаю: Господи, Дух Святой действует, твердыни разрушает в умах этих людей заблудших. Через эту старушечку действует Дух Святой. Она так неумело своим хриплым старческим голосом поет, а Дух Святой действует и разрушает мрак в умах людей, и они начинают понимать, что не поздно им еще каяться. Милые друзья, сегодня Господь от нас ожидает всецелого посвящения жизни нашей. Посвятить ее ради Христа, ради ближних наших, которые гибнут в
в грехах, в мраке неверия. Друзья, сколько людей страдает вокруг нас, а мы иногда чем-то суетным заняты, чем-то мирским заняты, устраиваем жизнь свою поудобней, а потом проходит жизнь, а мы разочарованы. И то, к чему стремилась душа наша, устроиться поудобней на земле, и все попусту. Милые друзья, сегодня, если мы ожидаем Христа, Слово Божие говорит, почтитесь. Постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными в мире этом. Сколько сегодня скверн мира поселяется в умах людей. Пришлось одну старушку посетить и убедиться, она верующая, но скверна духа живет в ее уме. Спрашиваю у нее, говорю, вы посещаете кого-нибудь из братьев, сестер? Так кому я пойду? Кому я пойду? Ну, говорю, хотя бы придите, мою жену посетите, вот нашу семью посетите, пообщаемся. Да тебя постоянно дома нет. Ну, говорю, с женой пообщаетесь. Так она ж молода. А шо ну, я с молодой могу балакать? Как бы с старой, то мы бы нашли общий язык. Вот, друзья, скверна мира, дух мира в уме. То есть человек не представляет себе, что разницы нет. Молодой или старый, есть то, что нас объединяет, Христос. Когда молодая Мария пришла к Елизавете, к пожилой женщине в Нагорную страну, и 3 месяца там была, они нашли о чем говорить. Она говорила о нем. У них было общее, они о Христе, о Мессии говорили. Чаяния свои открывали. Друзья, неужели мы не найдем сегодня о чем пообщаться с детьми Божьими? Неужели мы не найдем о чем помолиться и чтобы друг друга утешить и поддержать? Друзья, скверны мира сего, скверны духа, это всякие пересуды, переносы, клевета, чем многие души заражены сегодня. И кто-то в душе и страдает от этого, но молчит, не находит силы, чтобы конкретно противостать и сказать, не неси мне этой скверны, не хочу слушать переносов этих. Друзья, сегодня нам нужна святость. Идя в будущее, друзья, нам необходимо выйти навстречу Христу с горящими светильниками, с обновленной жизнью, отвергнувши ветхое и облегшись в нового человека, созданного по Богу Духом. Цель наша сегодня – преображаться в образ Христа, жить жизнью самоотвержения и самопожертвования, чтобы, когда придет Христос, нам войти в небеса. Друзья дорогие, вспоминая прошлые общения в дни гонений, вот так вот в лесах, в посадках, эти общения для многих служили началом новой жизни, началом посвящения себя для Христа, началом пути в небо, когда души каялись в грехах, в неверии и обращались к Господу. Друзья дорогие, для нас сегодня есть прекрасная возможность. Может быть, кто-то раньше начинал жизнь свою, как вот галаты, верующие в галатах, которые, начавши духом, оканчивали плотью. Друзья, может в вашей жизни так случилось, что начавши духом, горело сердце, а потом угасло. Угасла первая любовь к Господу, к пути Господнему. Друзья дорогие, сегодня можно обновить свои отношения с Господом. Молитве покаяния. В послании каждой церкви мы читаем в Откровении, в послании 7 церквям, везде Христос призывает «покайся». Покайся, есть возможность обновиться, есть возможность поправить свои отношения с Господом и дальше идти за Господом. А может быть, кто-то еще в нашем собрании, кто никогда не обращался к Господу, никогда не пережил вот этой живой встречи со Христом, чтобы вся внутренность переменилась, чтобы вдруг церковь стала роднее семьи, чтобы вдруг Господь стал на первом месте, а Слово Божие как хлеб для души. Друзья дорогие, сегодня посвятите жизнь для Господа. Сегодня признайте себя грешниками, врагами Бога, погибшими людьми и посвятите себя для Христа. Вот только имея такие перспективы, мы можем встречать пришествие Господа, мы можем выйти Ему навстречу и быть плодоносными в Церкви Христа и служить Ему. Да благословит нас Господь! Может быть, и кто-то хотел бы сейчас помолиться, молитвой покаяния, попросить у Господа прощения. Может быть, до сих пор стеснялись или до сих пор что-то увлекало. Милые друзья, отбросьте все. Почитайте все за ссор, чтобы во веки веков не жалеть. Не жалеть о том, что упущено драгоценное время, и так со Христом и не примирен, так душа не вошла в покой, и страшная вечность ожидает. Милые друзья, сегодня выбор ваш, сегодня ваше решение открыто стать на сторону Иисуса Христа. Не думайте, что вы за чужими спинами скроетесь, не думайте, что где-то так на задней скамейке в молитвенном доме посидеть, и все как-то пройдет. Не пройдет так, друзья. Вечность обнажит все. Вечность откроет сокрытые, тайные помыслы сердец, кто куда направлен был сердцем, кто где собирал сокровища, все вечность обнажит и откроет. Поэтому сегодня, пусть бы сегодня плакать, пусть бы сегодня рыдать, как апостол возлюбленный наш Иаков говорит: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Кто сегодня в мир влюблен, и в кого мир влюблен, милые, пора плакать. Рыдайте, сокрушайтесь, смех вас да обратится в плач и радость в печаль, доколе не покоримся Господу, доколе не возвратимся к Нему, блестителю душ наших, чтобы нам быть готовыми войти в небеса». Поэтому, у кого Дух Святой сегодня касается, делайте выбор сегодня. Не уходите с этого места, не примирившись с Господом, не приняв твердое решение идти за Христом, страдать со Христом, чтобы в вечности прославиться со Христом. Если у вас до сих пор не было победной жизни, постоянная плотская жизнь, проверьте, друзья, возвращены ли вы. Произошла ли у вас перемена в сердце, стали ли вы Детем Божьим, действительно, чтобы иметь Духа Святого и побеждать. Да благословит нас Господь, друзья, быть верными Господу, да благословит нас возрастать в любви, да благословит нас Господь не оставлять упования, терпеть, исполнить волю Божью, не поколебаться и войти в небеса, и там вместе прославить Господа. Да будет Ему слава. Аминь.
Дорогие друзья, прежде всего я хочу прочитать из послания к евреям с 35 стиха по 38. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемыми, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Я хочу, чтобы мы вспомнили сейчас тех, которые отдали жизнь за дело Божие, не только те, которые мученической смертью умерли, которые ушли уже в вечность, и после этого, которые шли по этому пути, и я хотел, чтобы мы спели один стих, как обычно мы поем, когда уходит от нас, друзья, в вечность. Вот уж многие святые перешли к тем берегам, и грядут часы были, скоро все мы будем там.
И вспоминали в наших молитвах тех, которые остались живыми после их. Это их дети, это их внуки, это их неверующий сын, вот еще у Храпова Николая Петровича, до сих пор неверующий, а он столько о нем молился. Станем на ноги и споем этот один стих. Вот уж многие святые. Теперь читаю из 10 главы послания к евреям с 32 стиха по 34. «И вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то, принимая участие в других, находящихся в таком состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее». Уже говорили братья о прошедших и говорили, что прошлым нельзя жить. Но вспоминать надо, друзья. Почему это надо? Потому что надо нашим детям, нашим внукам, нашей молодежи, которая пришла уже не во времена гонений. Надо знать, что путь этот узкий и тернистый, по которому прошел Христос, тем более сейчас, друзья, когда очень много приезжает к нам миссионеров, и приезжали, и приезжают, которые проповедуют Христа, но не распятого, а проповедуют без Духа Святого, крещение принимает без покаяния в грехах и без оставления грехов. И это с Библией в руках, и это обольщение ужасное и опасное. И это нужно знать. Не только прошедшим нам этот путь, но и те, которые стали на этот путь. И я хочу напомнить, друзья, одно из молодежных общений, которое было в Челябинске во времена гонений. 9 мая перед этим были собраны там служителя, и служителя в доме тоже служителя брата. Приехала милиция в 11 часу вечера, и брат не открывает им, они стучат, он вышел, кто там, милиция, а я, говорит, не открываю вам, прошло 10 часов, пожалуйста, в 6 утра приезжайте, я вам открою. И как они не стучали там, он не открыл. На другой день было назначено молодежное сообщение в его доме. Ну, собралось, не знаю сколько, 8, может быть, до 1000 молодежи, и окна были открыты, все. Ну, и тут приехали власти, атеисты, и начали мешать. Подключили громкоговорители и начали петь там, кричать свою музыку. Ну что, мы начали тоже петь. Спели 3 псалма, заглушили их музыку. Но это же дальше не может так продолжаться, чтобы пение на пение или пением заглушать. Предупреждают, братья посоветовались между собой и говорят, мы сейчас передаем властям, что если они не прекратят, не дадут нам собраться провести общение в доме, то мы выходим на улицу. Ну, подали это, записку написали, передали, там никакого ответа нет. Тогда брат объявляет, братья и сестры, поскольку нам не дают провести сооружение молодежное в доме здесь, мы вынуждены выйти на улицу. Ну, там и фотографировали, записывали, вышли на улицу. Взяли табуретку для того, чтобы проповедовать, и начали проповедовать. Ну, сейчас вот усовершенствована вся эта техника, а они почему-то тогда приехали и на провода должны подключить эти громкоговорители свои на машинах, а если перешли, то надо опять отключать. Не было такого совершенства. Ну, начали проповедовать. Они, значит, пока от провода это отключили, опять подъехали туда. Брат уже сказал проповедь. А людей все больше и больше сходится. Раз тут милиция, значит, интересно, а что тут происходит? Ну и чтобы долго не занимать, они подъехали, включили эту музыку свою. Братья табуретку взяли, сестры перешли, что не слышно, не глушили. Ну, опять продолжается, люди опять приходятся, и, конечно, всегда на молодежных наших были призывы к покаянию. Ну, и так, наверное, место 4 перешли, а потом, верно, кто-то из братьев усмотрел перейти балочку, чтобы машина не могла туда уже переехать. Ну, и не переехали они, а что делать? Стали, постояли тут и решили прийти сюда и слушать, что там говорят, что проповедуют. Ну а затем, когда кончилось это молодежное общение, брат из Куйбышева подходит к начальнику милиции и благодарит его. Тот не поймет, а что ж, какая благодарность и от кого благодарность, думал от начальника какого-то высшего, так за что? За то, что они ничего не могут сделать. Но он смотрит и не отвечает ничему. А потом говорит, а за что благодарите меня? Да, говорит, вчера мы молились и постились, чтобы Бог послал нам слушателей побольше. Но если бы мы были в доме, говорит, ну пришло 10, 20, ну 30 человек. А вы смотрите, сколько собрали нам. За это я хочу поблагодарить. Он заругался и ушел. И, друзья, не помню тогда что-то, но больше, чем 70 человек покаялось. Я чего это говорю? Я говорю, друзья, сейчас другая обстановка. Хоть братья говорили, что гонений сейчас нет. Есть гонения, и даже у вас есть гонения в области. Если, например, нет со стороны властей, сколько жены, когда пока есть мужья пьяницы, сколько бьют и издеваются и выгоняют. А это разве не гонение? А Шагильда наш в тюрьме сидит, за что? 2 года дали, мало 2 показалось, еще 2 добавили. Потом, мало того, а чего от него требуют? Не говори туркменам. Туркмены начали каяться. И за то, чтобы он не говорил, обещали ему много обольщений, потом ничего не помогает. Тюрьмой стали грозить. Он говорит, и в тюрьме люди есть, я и там буду проповедовать. А теперь что? А теперь в крытую тюрьму еще его послали, это вы, наверное, знаете. И все-таки он продолжает это делать. И брат его теперь, учитель, покаялся, тоже проповедует, и его посадили в КПЗ. А теперь видишь, что этого ничего не помогает, и что тогда предлагают? Вызвал начальник НБ и говорит его и жену, давайте, говорит, согласие, мы сейчас вас в Америку, в любую страну отправим, сейчас же отправим, только давайте согласие. Говорит, я никуда не хочу ехать. Моя страна Туркмения. Я туркмен. Куда я поеду в чужую страну? Зачем она мне нужна? Нужна. Уж не помогло. Приезжает американка-миссионерка к жене и к нему и убеждает их. Зачем, говорит, зачем? Вы что хотите в тюрьме сидеть? Там будет свободно, там создадутся вам условия райские, рай здесь на земле, как она обещает. Он говорит, не надо мне этого, не предлагайте, я христианин. Я хочу, говорит, Бог мне такое совершил, спасение подарил семье моей. А теперь, говорит, я должен туркменам проповедовать. И, друзья, некоторые, может быть, удивятся, которые не духовные. Не удивляться, а благодарим бы Бога за таких людей. Он простой человек, он только покаялся, он уверовал. И, возможно, лишат его жизни, возможно, хотя, наверное, что этого не будет. Но он хочет, горит огнем любви, чтобы спасать своих людей. И поэтому он такие переносит. А сейчас что? Нет гонений там, где благовестие есть. И навозом в нашем объединении облили вон в Крыму наших друзей. Навозом пришел человек, знаете, вы, наверное, вам говорили это, не буду повторять. А тех, которые бывают, приходят на благовестие, мешают и бьют, и палатки жгут, а это что, не гонение, это гонение. Это тоже гонение. Но в общем-то, конечно, сейчас, как апостол Павел, как что перезывала первоапостольская церковь, ужасные гонения, когда участвовали в этих гонениях и власти, и иудеи, израильский народ обязательно был, и язычники. Четвертая глава Деяниям, они молятся там, когда их и били, и пришли они молитвой помолились, такое, что земля поколебалась. И они говорили Слово Божие с дерзновением. И о чем они еще говорили? Они говорили о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Это, друзья, мы хорошо делаем, что мы проповедуем их Иисуса Христа распятого, потому что это нужно для спасения грешников и нам для очищения верующим от всякой скверной плоти и духа, как говорили уже братья. А силу воскресения Христа надо проповедовать для того, чтобы жизнь воскресения вошла в нас, христиан. Дух жизни, чтобы избавил нас от закон духа жизни, чтобы освободил нас от закона греха и смерти. Когда говорит Павел, я не хочу злого, а делаю. Хочу доброе делать, не делаю. Вот это закон греха. И этот грех, закон греха, друзья, подвержены не только неверующие. Мы верующие. Вот кто сегодня может сказать, что я сораспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Наверное, мало найдется, а может быть и никого не найдется. А ведь спасение-то, победа Христа и даровано, Он сделал нас царями и священниками Богу. Царями царствовать над грехом, священниками служить Богу и служить ближним. И это дает воскресший Христос. И еще мы меньше проповедуем, друзья, Христа вновь грядущего. А это нужно особенно тем, которые переносят страдания, больным, стареньким нашим, изнемогшим в этой жизненной борьбе, которые ожидают надежды на будущее. И им нужна эта проповедь. Это нужна, чтобы они знали надежду, какая их, и будущее, какое их ожидает. И то, и другое, и третье надо проповедовать. И вот, друзья, здесь апостол Павел поэтому так и писал к евреям. И братья уже говорили дальше, что нас ожидает в будущем, чтобы мы не потеряли этого упования. И, друзья, праздник этот, который вот сейчас мы, сегодня мы отмечаем, и будет еще межобластное следующую неделю, два дня наше межобластное в Харькове, где предполагается собраться молодежи и пожилые там будут. Потом будет в Москве еще праздник, там побольше хотят собрать братья. Может быть, подумают некоторые, что для как в мире празднуют, так и мы празднуем. Да, в мире свои праздники были, а у нас свои у христиан праздники. И вот этот праздник я хочу просто прочитать без всякого объяснения, чтобы мы знали, что такие праздники были у израильского народа, который есть прообраз церкви и является народом Божьим, то и мы делаем. Это книга Исфирь, 9 глава, со стиха 17. Это было в 13-й день месяца Адара и в 14-й день сего же месяца. Они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Знаете, что приговорен был народ Божий к смерти, а оказались враги, Бог сделал, что враги были, все подверглись смерти, а они возрадовались и возвеселили и устроили праздник. Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й день его, и в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Проводит 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса и близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойно от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал к ним. Как Аман, сын Аманадафа, вегидянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур жребий об истреблении и погублении их. И как Исфирь пошла до царя, и как царь, приказав новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал, на иудеев обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, поэтому согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели, до чего доходило у них, постановили иудеи, приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединившихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанию о них и в свое для них время каждый год. Тут Ветхий Завет, друзья, мы никому, никаким нашим делателям зла или врагам нашим, которые много нам делали зла, мы не хотим этого. Мы хотим им спасения, молились за них и молимся и сейчас для того, чтобы Бог им подарил спасение. И молитвы тоже нещетны. Вы знаете, что обращаются и прокурор, и судьи, и начальники милиции, и работники КГБ, и учителя, и академики, и многие другие, и даже уполномоченный по делам религий, который боролся с Богом, Гальперин, и учил, что Бога нет. И того теперь покаялся Бог и принял крещение, и теперь ездит и говорит, что свидетельствует, что Бог есть. И вот, друзья, здесь это израильский народ. То я это прочитал для того, чтобы, друзья, мы знали, что мы не просто чего-то похвалимся, сами хватим, а мы хотим. За себя мы можем и говорить, как уже брат читал, не нам, не нам, но имени Твоему дай славу. А я хочу напомнить слова Христа всем нам, которые пострадали и которые не пострадали, которые будет и будет еще продлит Бог жизнь, придется страдать. Я хочу напомнить из книги, из Евангелист Лука записал слова Христа из 17 главы, 10 стих. «Так и вы, мы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Поэтому в славу, всю славу, которую совершил Господь и в наши дни, мы приписываем не себе. Кто-то из нас, если бы начнет хоть немного приписывать славу себе, он лишается Божьих благословений, он теряет это. И те братья, не хотелось бы говорить на праздники, но приходится говорить, те братья, которые перенесли, перестрадали, а потом уклонились, что-то возомнили о себе и ушли из братства, и печальное теперь их состояние, и духовно, и те, которые последовали за ним, очень печально, не буду говорить имен, знаете вы. И благодарение Богу, что по молитвам народа Божия многие возвратились сейчас снова в братство. Но это, друзья, не проходит бесследно, для служителей не приходит бесследно. У вас есть один служитель, Днепропетровский, тоже вы знаете, который в суде только немножко поколебался, отказался, не захотел страдать. До сих пор плачет. И ко мне приезжал, и сюда приходил, плачет, и не может восстановиться. И как его Бог, я ему говорил, помилует Бог тебе, раз народ Божий не хочет тебя сейчас принять, потому что нет у тебя достойных плодов покаяния. То, говорю, проси милости у Бога, чтобы Бог тебя простил, и чтобы ты мог быть спасенным. Друзья, это для служителей. Для рядовых членов меньше, но кто поколеблется, мы слышали, не благоволит тому душа моя. Дал бы Бог, чтобы мы не колебались, ни тогда, когда страдали и переносили эти страдания, и не тогда, когда сейчас идет обольщение. И нашему брату одному еще, когда уже началось, вот освободили последних узников, то нашему брату атеист один сказал, мы, говорит, с вами боролись и победить не могли, но приедут ваши братья из-за границы, и они нам помогут. Да, друзья, это они тоже изучали нас, и мне тоже один работник старший по Украине, работник КГБ, говорил, еще гонения продолжались. Он говорил, говорит, вот мы вас гоним, но мы, говорит, и наблюдаем за вами. Мы, говорит, видим, что вас меньше не становится, прибавляются и каются, да, как и в дни апостолов, Стефана побивают камнями, другие встают, Савл встает вместо Стефана и другие. Мы, говорит, видим, что вы укрепляетесь в гонениях, в страданиях. Вас почитают на весь мир мучеников, мучениками, а мы терпим позор. Одно мы только видим, говорит, что маловерные и боязливые у вас уходят в собрания регистрированные. А потом махнул рукой и говорит, да и это на вашу пользу. Что, говорит, польза от маловерных и боязливых, смущает только ваши ряды. Ушел туда, и ваши ряды чище. Друзья, это те, которые борются с нами, с Церковью Божией. И, конечно, теперь мы видим, теперь они остались в поражении. Сколько и вы слышите, я не буду говорить примеров, но один только скажу. У нас в селе, там, в Журовке, где брата этого, у него 10 детей привезли одного из армии мертвого, похоронили. Так там не давали им собрания, в селе не давали собрания провести. Каждую на Пасху, говорит, в 3-4 утра приходят в селе, чтобы не дать разогнать. И во главе это директор школы. А теперь, говорит, и я когда здравствовался с ним, потому что все дети учились у него в школе, он, говорит, не отвечал мне. Когда теперь случилось, я иду, говорит, он первый здравствуется. Здравствуйте. Я ему, говорит, говорю, ну что? Можно жить мирно-то? Теперь вот можно жить мирно, что вы нас разгоняли и не давали? Все, говорит, называет по имя отчеству. Все, говорит, коммунизм кончился. Это, друзья, крушение духа переживают люди, так как вот мы верим, и если мы отступаем, переживаем крушение духа, так пережили это крушение духа и переживают. И теперь многие почему ищут Бога? Потому что во что-то верили, оно все оказалось мифом. А то, что называли мифом, теперь они находят в этом спасение, радость спасения, жизнь с избытком и жизнь вечную там. Поэтому, друзья, стоило пострадать. И Даниил, напомню только, и хочу сказать, чтобы мы не боялись страданий, друзья. Не боялись страданий, а боялись склоняться к нечестию. Даниил в одну ночь, что посидел во рву львином, царь, которого подписали указ, заставили подписать, и который не хотел бросать в это в ров винный. И за одну ночь, что он посидел во рву львином, там цари все увидели силу Божию, что ничего ли вы не сделали. Нам старались сделать самые тяжелые места, самые трудные лагеря. И говорили, и пугали, что ничего вы тут не выйдете живыми. А Бог даровал силы, и не только силы переносить, это еще и радоваться, и петь, как пели наши братья Павел и Сила в темнице в Филиппах. И там нужно было что сделать? Темничному стражу нужно было веровать, чтобы темницы потряслись. И наши братья, которые были в тюрьмах и лагерях, я мог бы говорить тоже немало примеров. Вот, когда каялись грешники, ужасные преступники, воры в законе, беззаконники и так далее, когда покаялась начальница колонии, когда покаялись девушки, и они не хотели, одна же не хотела освобождаться из тюрьмы, из лагеря, на удивление всем, и 3 дня не выходила из зоны, говорит, я не найду там верующих, куда я поеду. Так начальник дал команду и говорит нарядчику, если скажи мне, чтобы я сказал ей, поговорил, чтобы она вышла, на свободу вышла. И мне пришлось ей уговаривать, что иди, выйди, потому что позором будет, если тебя найдут и вытягивать будут на свободу. Скажет, с ума сошла? Все хотят на свободу рвутся, а тут не хочет. Но она вышла, друзья, вышла и прислала в Кировскую область, ехала на родину, прислала одно письмо нам с приближенными, что я не нашла здесь таких верующих, я только нашла монашек, монастырь и больше ничего. Какая судьба дальнейшая, я не знаю. Встретил я учительницу из Белоруссии, которая покаялась заочно, я ее не видал, и она меня не видала. Через письма, которые Бог устроил так, для Бога, для Слова Божия нету, поистине Павел говорит. И когда она покаялась, прислала мне письмо, облитое слезами, теперь, говорит, я только понимаю, почему такое Бог допустил в жизни моей, что она учительница была, хотела, ну, девица еще была, замуж не выходила, директор школы предложил ей выйти замуж. Я его не любила, говорит, и дала отказ за то, что отказала из зависти, он написал, взял две подписи еще таких людей, и подписали, что она хвалила немецкую технику, и за это дали 10 лет контрреволюционной агитации. Конечно, там она на лесоповале стала инвалидом, учительницей лес по снегу, вот, по пояс ходить, стала инвалидом и готова была умереть. И когда вот она получила спасение, получила радость спасения, теперь, говорит, для меня все понятно. Я поняла, говорит, и благодарю теперь Бога за то, что Он повел меня таким путем. Друзья, кто сегодня есть здесь, не покаявшийся, призывал брат, призываю я, хотите иметь жизнь с избытком, не бойтесь, не слушайте сатану, который вам шепчет, а как ты будешь жить? А что это за христианская жизнь? Я еще не встречал ни одного христианина, чтобы он раскаялся, что он, почему он покаялся. Я только встречал тысячи христиан, миллионы христиан, ну миллионы, может быть, это много. А если бы и миллионы сказал, только сказали бы, почему я поздно покаялся. Я тоже покаялся, 23 года было мне, и жалею. Чего я раньше не встретил и не покаялся, и эти 23 лет прожил, можно сказать, бесцельно жизнь свою. Не будет этого, и не слушайте сатану. И как я говорил, Коля, вот Монтанюк на этом, на Кобеле, в Кобеле, на Молодежном, говорит, кто хочет покаяться, и сатана не держит, молитесь, Господи, дай мне силы выйти и покаяться. Это, говорит, будет первая ваша молитва, и Бог вашу молитву услышит. Конечно, Бог есть любовь. Мы не насильно никого, и Бог не внесет насильно по любви. Но мы просто желаем вам того счастья, которое мы имели. Если вот мне там пришлось пострадать в тюрьме и в лагерях там больше 20 лет, то и это я не жалею, ни жена моя не жалеет, не жалеем мы. Желали только одно у меня было желание, когда я покаялся и получил радость спасения, было страдать за Христа. И сестра молодая, с которой мы имели общение, она говорила, ты хочешь пострадать за Христа? Хочу очень, он же так за меня пострадал. Бог исполнит твое желание. Но когда, говорит, много будет страданий, чтобы ты не кричал, Господи, уже довольно, уже я изнемог. Друзья, много было страданий. Если Богу угодно, часть я этих страданий напишу в книжечке, если это Господу будет угодно. Но ни одной минуты у меня не было, ни одной минуты, чтобы я роптал или недовольство на Бога имел. Бог всегда давал силы переносить эти страдания, и не только силы, а с в радости и петь еще в скорбях, как мы поем. А это начальников, этих всех врагов, это смущало, как это так, петь в таких условиях, и такое, когда создается, вроде умирать надо, вот это, друзья, это жизнь, которую вкладывает Христос в нас, христиан. Это самое сильное свидетельство, что был Христос, есть и будет. Итак, друзья, Христос, уходя с этой земли, Он совершил победу величайшую над дьяволом, разрушил дела дьявола, победу совершил над смертью своим воскресением, потом воскресший явился, чтобы утвердить учеников, что они действительно, чтобы они верили в это воскресение и силу имели проповедовать. Потом, друзья, вознесся во славе и там приготовил для нас обители. Но братья уже говорили, братья и сестры, и я хочу напомнить, что туда ничто нечистое не войдет. А по притче о десяти девах Христос сказал, пять мудрых, которые тоже уснули. И сейчас время усыпления, и тоже уснули, но те пробудились, и светив масло было, Дух Святой был, светильники поправили, вышли навстречу жениху. По откровению, толкованию Каргеля, половина, сейчас мы переживаем период Лафилодифии и Ладикии. Половина христиан останутся на великую скорбь. Поэтому, когда задают вопрос, что церковь останется ли на великую скорбь, останутся, ладикийцы все останутся на великую скорбь, потому что они считают, я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужду, а Бог как видит их, и что Он советует. Кто это пробудится в это время, значит, будет. А если нет, 7 глава Откровения говорит, что они пришли от великой скорби и омыли кровью Агнца одежды свои. Без наград, без венцов, без ничего, в белых одеждах от великой скорби. Значит, филадельфийцев Бог возьмет, и будут они уже в 4 главе на престоле, а эти ладикийцы останутся. И Антихрист их убьет всех, что они не будут отрекаться от Иисуса Христа. Поэтому, друзья, такое время. И Христос, говоря об этом, нам предупреждает в 21 Луки Евангелия, говорит он такой ученикам, смотрите, чтобы не отягчилось сердце ваше объедением, пьянством и заботами житейскими. Но объедение для многих христиан исключаем. Может быть, у некоторых хоть бы на насущный хлеб было. Но, друзья, в Америке наши члены, которые уехали, которые я посещал 17 церквей наших, отделенного братства, там тоже отделенные, регистрированные и автономные тоже. Дух такой же перешел и туда, хотя там совсем другие обстоятельства. И я видел уже, друзья, многие наши христиане ожирели, как Израиль ожирел. И уже посты не нужно, свободное поведение, и уже христианами трудно узнать. Американцы и те говорят, мне говорили лично, мы, говорит, думали, что вот ваши приедут русские, которые, говорит, покажут нам образец жизни, и что мы, говорит, ну, последуем, так сказать, их примеру. Но мы, говорит, таких примеров мало видим. Я уже говорил, хотя за все время, сколько там наши русские мигранты и наши, один американец принял молодой 26 лет крещения и при мне принимал крещение в сакраменты. И один пастырь американский вышел из американской церкви, в нашу церковь перешел, потому что у него жена русская. Я когда с ним разговаривал, то говорю, наверное, жена вас перетянула сюда, в русское братство. Он говорит, да, было это, как Каргель говорит, жена немощнейший сосуд, но повлиять на мужа сильнейший сосуд. Как в плохую сторону, так и в хорошую. Сестры, хотел, чтобы вы на мужей ваших влияли только в хорошую сторону, на путь Христа. И вам будет хорошо, и мужьям хорошо, и детям будет хорошо. Сегодня братья не могли говорить. Вот все те братья, которые поумирали, слабоду хочу напомнить учительницу. ее за то, что говорила детям в школе о Боге. 4 года до тюрьмы, отбирали всех детей, мальчики убегали из детдома, и опять их возила милиция, сажали. А теперь что? Теперь все эти братья, вот был, все дети их, служителя, регента, муж, который был неверующий, покаялся. Благодаря чего? Благодаря того, что она пошла этим путем и не возлюбила жизни даже этой земной. И вот, друзья, я не хочу тех людей, которые уехали туда, как-то, ну, некоторые говорят, надо отлучать, не надо этого делать. Избрали они путь, и надо благословлять их, только благословлять так, как в 3 главе Деяний апостолов написано. «И благословил их, отвращая каждого от злых дел ваших». Так мы благословляли наших гонителей и сейчас благословляем, чтобы Бог наше благословение удерживает их от зла, которое бы они могли делать. Друзья, и Христос воскресший, что еще дал повеление ученикам, а сегодня и нам? Сегодня Он нам сказал: «Идите, научите все народы», это ученикам, а сегодня и нам говорит. «Уча их идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Он вначале сказал, что вся власть принадлежит Ему. Друзья, сегодня вот те обстоятельства, в которых вы находитесь, я нахожусь, любой человек, они допущены Богом. И если мы только поймем эти обстоятельства, что это любящий Отец допускает до нас для того, чтобы нас преображать в образ Христа, для того, чтобы из временной жизни нас перевести в вечные обители неба, где будем славиться всеми святыми Христа. Если мы это понимаем, то мы тогда будем благодарить за все, как Павел пишет в Ефесской церкви, благодаря Богу и Отца за все. Это преимущество верных. И еще, друзья, верный человек богат благословениями. Бог может и среди ангелов посылать. Почему Он хочет, чтобы мы трудились? А потому что вы знаете, если мы потрудились что-то для Бога, а если еще грешники покаялись, какая радость у нас в душе? Как мы хотим благодарить Бога? А если мы ничего для Бога не сделали и сами, то у нас тогда что? Нет той радости, нет победоносной жизни. Вот почему Христос дал такое повеление ученикам, чтобы они шли, крестили, а потом еще уча их соблюдать все, что я повелел вам. И мы в этой школе тоже учимся. А вот идти, друзья, и учить, это очень нелегко. Хорошо там, где слушают люди, очень хорошо. И там, где зовут, вот у нас сейчас в селах в дальних, зовут люди, а у нас не хватает сил. После каждого собрания собирается молодежь, собираются братья проповедующие, едут кто куда. И не хватает силы. А там еще группки образовались, что одни сестры, и брата ни одного нет. А в городах иногда есть служители, сидят, ждут, когда проповеди, но таких мало, правда, церквей у нас. Мало таких. А есть такие, а в Америке есть, сидят и ждут, когда им предоставят проповедь. А здесь, где бы нужно благовествовать, где просят, не хотели, а теперь некоторые возвращаются. Но если возвращаются, тоже принимайте с радостью, что они поняли, что их место назначения здесь. А нам, друзья, Христос совершил эту победу в нас и хочет через нас спасать, чтобы наша жизнь была радостной, полноценной, и чтобы, когда мы закончим нашу земную жизнь, и когда Христос придет за церковью, чтобы мы с радостью могли сказать, как апостол Павел сказал, как наши старцы когда-то умирая, Сергей Терентьевич, Николай Петрович Храпов и другие старцы, их много. Когда они умирали, то они говорили так, как Павел говорил в эти тяжких последних временах, а потом говорит с 5 стиха: «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Подвиг веры, друзья, это не значит, что надо в тюрьму идти, это не значит, что надо на смерть идти. Это Бог избирает избранных, и которым дает на это силы. А подвиг веры, чтобы верою побеждать всякое зло в себе прежде всего, потом через молитвы и посты в наших домашних, в наших детях, внуках, неверующих, о чем мы молимся, и делать только то, что мы делаем доброе во имя Иисуса Христа. Вот это подвиг веры. И подвигом веры мы должны все жить, не только служителя, и не только те, которые прошли это. И сейчас, друзья, кто желает этим подвигом идти, он идет. Он идет и совершает, и не только его гонят вот таким образом, как я за Шагильду сказал, или высылают, лишают гражданства из республик Средней Азии, лишают и вывозят на самолет, оставляют все там, имущество и все. Это одни страдания, а сколько друзья терпят, где нет вот благовестия, то есть где идет благовестие, где не слышали еще, а сколько там восстают, нет времени об этом говорить. И даже вот брат молодой из Пензы и 23-летний закончил жизнь там на благовестии при трудных обстоятельствах, при буране метели, и машина его придавила, задавила, и так далее. И, конечно, слава Богу, что Бог даровал нам вот такое время сейчас, как и в Деяниях святых апостолов написано в 9 главе, после гонения, 31 стих. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Умножаются наши церкви на 2, на 3000 каждый год, несмотря что уезжают, что умирают наши друзья, вот, уходят в вечность. Но, друзья, все-таки хотелось бы больше. Хотелось бы больше, чтобы больше. А это зависит от нас. Вот я езжу по городам, и где есть молитвенные группы, которые молятся и постятся о пробуждении, где молодежь и служителя трудятся, там больше покаяний, там больше обращений, там больше радостной жизни в церкви, и там нет, кстати сказать, никаких болезней, потому что здесь заняты полезным трудом. Поэтому апостол Павел и в послании к Коринфянам призывает, друзья, последняя, 15 глава послания к Коринфянам, первое послание, и призывает к такому состоянию с 53-го, 5 стиха по 58-й. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
Да, мы благодарим Бога за победу. И в эту победу мы входим даром. Не надо ничего. Только надо веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И жизнь всю изменяет Бог. Но, друзья, и трудимся мы, думаю, что не ждем награды. Мы просто из любви к грешникам, из любви к Богу исполнить Его повеление трудимся. Но если Христос сказал, и стакан холодной воды, поданной во имя Его, не останется без награды, то будем получать награду, будем войдем в славу Божию. Если Христос совершил здесь подвиг страданий для спасения нашего рода человеческого, то Он вошел в славу. Если Стефана побили камнями, то Иисус Христос вставанием увидел небо и восставшего Христа встал вставанием, почтил память. Это и будущее Петру сказал, какой смертью он прославит Бога. Мы должны с вами жить для Христа, для славы Его, и умирать должны тоже прославить Бога. И, друзья, это не безразлично, потому что смерть, когда смерть умирает праведники, обычно после этого воскресают к новой жизни дети, внуки. Я мог бы говорить вам десятки, сотни примеров, когда умирали родители старенькие, а дети на могилах каялись. Почему? Потому что, с одной стороны, чтобы не тщеславились родители, а с другой стороны, чтобы знали, что молитвы родителей услышаны Богом. И кто сегодня есть, еще раз хочу сказать тем, которые не примирились с Богом. Друзья, просим, примиритесь с Богом, как апостол Павел пишет коринфянам. Примиритесь с Богом и получите эту жизнь. Не будете примиряться, родители будут молиться, то тогда знайте, что как одного такого братика сына пришел из армии и развратили там его. И не стал ходить в собрание никуда. И ушел в мир, там на комсорге женился, чтобы показать, что он безбожник. Ну а потом, чтобы долго не говорить, а родители молились. И когда пришел к родителям, отец спросил, а как вы живете, как живешь, сынок? Я смолу для ада кипячу, в насмешку. Ну и что, поехал, перевернулся мотоциклом, поломал позвоночник, спиной мозг перервал. И тогда пришли они через 3 дня в сознание, пришел. Папа и мама, помолитесь. А папа, мама говорит, мы молимся, ты сам молись. Я уже покаялся, теперь стал проповедником. Жена комсорга тоже покаялась. Совершали молитву по его просьбе 2, чтобы Бог исцелил его и чтобы он уже служил Богу. Бог не ответил на нашу молитву. Но он радуется теперь, и жена радуется, что таким образом получили спасение. И проповедует тебя, и теперь Христа. Друзья, не ждите молитвы родителей, не будут напрасны. Бог будет останавливать таким путем, потом будете жалеть и плакать, но Бог не будет возвращаться. Я не пугаю это, а я говорю то, что Слово Божие говорит. И последнее, друзья, что хочу сказать. И перед тем, как хочу сказать и призвать к молитве, хочу прочитать одно стихотворение нашего христианского поэта «Под открытым небом», вот так, как мы сейчас собрались. «Мы видели разрушенные храмы и на пути страдания утрат. Порою получали телеграммы, что умер в заключении наш брат. Терпением отвечали на мучения, молитвою гасили пламя зла, и с верою, плывя против течения, не бросили в отчаянии весла.
не собственной мудростью и не собственной мудростью и мощью держались у Вселенной на виду, на крепкую святую руку Божью мы опирались каждый день в году. Нас ободрял призыв Христа «Мужайтесь», и вот Господь великое свершил. Безбожья, воинствующего натиск, на радость церкви Он остановил. Во славу Божию, духовным хлебом, мы делимся сегодня в простоте и возвещаем под открытым небом спасение и радость во Христе. Итак, если у кого будет желание покаяться, в любое время приходите, выходите сюда или с места начинайте покаяние. Мы прекращаем все служение, и вы будете радоваться, получите дар Святого Духа. И ангелы будут радоваться, и вы, родители, порадуете, и мы все порадуемся. Только дьявол будет недоволен, что вы покаялись. Итак, друзья, последнее, что еще хочу сказать, когда Иисус Христос молился в первосвященнической молитве, то Он говорил так, 20, то есть не в первосвященнической молитве, а в 15 главе, извиняюсь. Помните слово 20 стиха, которое я сказал вам: «Раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Обычно мы читали, и сейчас читают братья: «Меня гнали, будут гнать и вас». А последствия какие от этих гонений? «Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Друзья, вот мы, братьев, которые переживали в гонениях, времена этих гонений, мы просили, мы требовали иногда по конституции, по законам страны нашей, благовестия и так далее. Но мы даже вот то, что мы сейчас переживаем, мы получили больше, чем мы просили и требовали. Бог всегда делает больше, чем мы просим и чем мы желаем. И когда наши братья-старцы, вот Коваленко тут упоминали, Сергей Теренчик, Колева и других, говорили нам: «Братья, готовьтесь проповедовать Евангелие в домах культуры, на площадях и так далее». Я первый думаю, вот братья-старцы нас утешают, подкрепляют. Когда это может быть? Когда повторные сроки тройные давали за то, что они выпускали из лагеря вдруг, они имели веру, друзья, веру Божью. И вера в обетование Божье давала им право это говорить. И вот сделали теперь для нас больше, чего мы просили и помышляли. Это делает так Бог. При условии одном, что мы, друзья, верны нашему Богу. И я хочу, чтобы мы, друзья, были с вами верными. Сейчас мы будем благодарить Бога, и общение наше всегда, и не только вот эти большие и малые друзья, и в собраниях ваших я хотел, чтобы они проходили вот так, как апостол Павел хотел, писал послание к римлянам. В первой главе он писал такие слова: «Всегда прося», с 10 стиха, «всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою вашей, общей моею, при общениях, чтобы мы получали утешение». В 15 главе этого же послания к римлянам он написал такие слова, я прочитаю с 11 стиха, то есть 15 глава, с со стиха 24-го. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и кто, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Наслажусь общением. А дальше он говорит, и 29-й, «и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Вот, друзья, чего апостол Павел как ценил общение, и я хочу, чтобы наше общение, малые и большие, проходили под таким девизом. С Божьей стороны все сделано, все остальное зависит от нас. И апостол Павел, для того, чтобы эти общения были вот таковыми, он в послании к Эфесской церкви писал в 5 главе, в послании Ефесянам 5 главе, стих 18 и 20. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, друзья, мы поблагодарим сейчас Бога за прошлое, за настоящее, за будущее и за то, что Он дал нам это общение провести на лоне природы, которая тоже говорит о нам, о Творце, о Христе, о Духе Святом, в котором является и видна эта жизнь. Аминь. Помолимся.